Добрый вечер. В канун Нового года мы ждем какого-то волшебства, конечно, что-то удивительное, необычное, что вдохновит нас жить еще в будущем году, что-то сделать необычное, ощутить счастье. Каждый год мы ждем этого. Уже 2015 лет ждем что-то хорошее в жизни. Каждый день, каждый год. Может быть, что-то получится у нас сегодня, в эти дни, сегодня-завтра, я не знаю, посмотрим. Попробуем. Да, может быть, такое может случиться в жизни. И такое бывает. Я поделюсь кое-чем в эти дни. Сегодня мы 2 часа будем общаться, и завтра тоже. Посмотрим, что это получится. Я говорю «мы», потому что от меня мало что зависит от одного. Счастье и атмосфера зависят от социума, где мы живем, от каждого человека, и не только человека, а от живых существ, которые нас окружают. Нам радость приносят все живые существа, смотря как мы это видим. Птицы могут приносить радость человеку. Насекомые, деревья, не знаю, вот этот живой мир вокруг нас. И как мы это видим, каким образом мы это видим, отсюда будет исходить наша жизнь и качество существования. Счастье – это не что иное, как высокое качество существования. Жизнь мы как-то проживем, но как? Это просто качество. И отсюда будем и судить, насколько мы счастливо прожили жизнь или нет. Ни трудности и ни облегчения определяют счастье жизни. Жизнь труда все равно будет в любом случае у каждого человека. Мы это знаем по опыту. Жизнь прожить не более впереди – это закон. Закон нашего существования, физического существования, эмоционального. Все эти энергии, которыми мы обладаем, они находятся в двойственности, в противоречии. Поэтому есть трудности. Есть добро, есть зло. Вы добрый человек, хороший человек, но есть зло, и вам придется бороться с ним. Трудное дело. Есть любовь, есть ненависть. Это может чередоваться в нашей жизни, от любви до ненависти. Один шаг тоже. Могут быть трудности. Трудности, так скажем. Даже внутри себя заглянуть, увидим ту же самую картину. Внутри меня тоже много противоречий. Хочу одного, и другого, и третьего. Эти желания могут противоречить друг другу. Хочу чего-то возвышенного, а также хочу и чего-то низменного. И делаю так. При моих самых возвышенных желаниях могу поступать не очень возвышенно. В человеке есть то и другое. И стремление ввысь, и наслаждаться чем-то на низком уровне. Как Новый год у нас возвышенные желания, правда, много пожелания возвышенные, а потом мы наливаем водку и заливаем туда, и ожидаем результат. В 2016 году точно, если я выпью бутылку водки на Новый год, что-то должно произойти хорошее. Главное хорошо отметить, не так? Я думаю, что мы уже закупили все продукты, необходимые, чтобы встретить Новый год, как мы это делали уже много раз в прошлом. Ну и какого был результат? На утро все прояснилось. Все как обычно, знаете, утро, вечером мудренее. Поэтому мы сегодня о чем поговорим? О реальности и иллюзии. Человек видит мир через себя, через свою природу, через свои желания, через свой ум, мышление, через свой здравый смысл. Все оценивает через себя, сквозь призму своей природы, своих чувств особенных и своих желаний. Поэтому, собственно говоря, мы видим себя в этом мире. Я смотрю на мир и думаю, вот что бы я делал в этом случае? Что можно было бы сделать полезное для себя? Как извлечь пользу для своих желаний, своих потребностей? У меня есть потребности биологические, эмоциональные, умственные. Я смотрю на мир сквозь призму этих потребностей, как вот есть взгляд потребителя. И поэтому мнения у людей разные, то есть понимание мира собственными глазами, оно отличается, потому что есть разные типы ощущений, разные типы мышления, разная природа, она разная, индивидуальная, феноменальная у каждого, неповторимая у каждого человека. Поэтому мнение, вот сколько нас, миллионы, миллиарды людей, и у каждого свое мнение есть такое. И именно свое представление о жизни. Всегда чуть-чуть отличающееся от других глаз, другого ума. Это называется относительная истина. Я вижу мир через свои потребности, свою природу, но как видит это другой человек, мне трудно понять. Так и написано в древних книгах, что страдания другого человека понять невозможно. Невозможно. До какой-то лишь степени это можно считать. Поэтому, когда человек страдает в этом мире, он чувствует одиночество. Потому что даже кто-то и захотел бы понять его, он не может быть вот точно в его положении, потому что он рядом не страдает, так вот, сытый, голодный, трезвый, пьяный, сами не понимают друг друга. А когда же люди понимают друг друга, что же их связывает, то же говорится, любовь. Это интересно. Если человек любит, скрыть это невозможно. Вы не сможете скрыть любовь в своем сердце. Люди будут сразу это чувствовать, понимать. Вот это мы понимаем. А вот страдания не понимаем. Ну вот мы были все детьми, и мы тоже, у нас были свои радости и печали. Мы страдали, когда игрушку нам не давали, желаемую, не покупали. Или что-то запрещали делать, и мы кричали очень громко, не так ли? Это такое страдание, представьте, взрослый так закричал, но мы не. Это бы говорило об очень сильном переживании. Дети орут в полную силу, представьте. То есть они страдают, а вспомните ребенка, как вы страдали. Это же было серьезно. А в подростковом возрасте вообще как тебе бежать из дома, наверное, помните? Ну вспомните это же. Но сейчас вы уже в другом возрасте думаете, это было несущественно. А, это дети, да, а вот так просто, вот там, поймет, устанет, все нормально. То есть мы уже не помним, мы не понимаем этого, уже близко к сердцу не принимаем. А вот если вы влюбились в 12-11 лет в кого-то, вы это помните всю жизнь. И цените. Так это реальность, видите, какая интересная. А можно жить в этой реальности постоянно? Вот это я имею в виду, чувство. Но я скажу одну вещь. Реально, любовь – это не чувство. Никогда не думайте так. Чувства, которые мы имеем, восприятие, они сейчас сориентированы на наслаждение. И если мы точно так же понимаем любовь как некое чувство, которым я должен наслаждаться, как некоторый орган восприятия, то это все переходит в орган половой. Вниз. Что именно орган вот этот отвечает за эту функцию физическую. И все сводится просто к сексу. Вот и вся любовь, я говорю. Да? Вот и вся любовь. Вот она была, когда дошло до секса, все и кончилось. И до свидания. Вот тогда все поют эти песни, любовь была и ушла, не об этом. Она была до секса, а после секса она как-то развелась. То есть она переходит как бы любовь в некое чувственное наслаждение связывается с каким-то органом. Так люди думают. Исключительно с сексом потом связывается. Если мы понимаем его как чувственное наслаждение. Но древние говорят, если вы относитесь к любви как к чувственному наслаждению, вы оскорбляете любовь. Это самое страшное, что человек может сделать в своей жизни. Это начало цинизма, начало извращенных представлений о жизни. То есть любовь нужно ставить на высший пьедестал. И не сводить к этой функции. Ее нужно возвысить. Это не орган чувств. Это не что иное, как любовное, бескорыстное, преданное служение, забота. Как говорят мусульмане, любовь не так важна в семье, важна забота. Видите, какая реальность другая открывается. А мы же хотим опираться на чувства. Когда это чувство ко мне снова придет, потому что я буду счастлив тогда, когда получу это чувство, я жду о своем счастье. А забота означает, что мы думаем о счастье близкого человека. То есть это ответная реакция, это служение, бескорыстная любовь, по своей сути бескорыстная. Ничего взамен не требует, настоящая чистая любовь такова. И, собственно, все древние писания, они говорят об этом, что любовь – это единственная реальность, но любовь божественная, не чувственная, а другого характера. Мы поговорим вот вокруг этой темы, вот, не только вокруг этой темы. Потому что истина, она касается всех сфер нашей жизни, не только личной жизни, семейной жизни, не только мужчины и женщины. Но о мужчине и женщине тоже будем говорить. Это важно. Я бы сказал, что сейчас эта тема центральная в мире. Для Америки, для Европы, для России, для Казахстана, куда я тоже часто приезжаю. Это становится сейчас центральной темой в культуре практически всех ведущих стран. Потому что мы, как разумные люди, рассудком понимаем, не чувствами, рассудком, что от этого будет, именно от этого будет зависеть наше истинное существование. Истина означает счастливая жизнь. Истина проверяется именно так. Итак, я вижу как-то мир. Мне кажется, что вот это так, если сделаю так, буду счастлив. А если скажу так, добьюсь успеха. А если здесь я поступлю за себя, здесь я огрызнусь, а здесь я применю гнев, а здесь я применю что-то еще, у меня есть своя стратегия поведения для того, чтобы, конечно же, добиться совершенства, цели. Я выстраиваю эту стратегию автоматически в уме, когда наблюдаю этот мир и живу в этом мире. А потом, когда вижу последствия, думаю, зачем я так сказал? Зачем я это сделал? Почему я так подумал? Ведь сколько ошибок совершается. А как мы понимаем, что это ошибка? Страдания приходят. Последствия плохие. Не как я запланировал. Понимаете, я так думал, что все будет к лучшему. Оно получилось вот так, неожиданным образом. У моей бабушки было два класса образования, полтора. Она могла писать буквы, но так писала, что все семьи мы читали и хохотали. Это что-то было удивительное. Как можно было так думать, как писать буквами? Мы поражались. Это было смех. Но она была бабушкой, была матерью, она несла ответственность, знаете, и в годы войны она вытащила семью, вот, на грани выживания они были в то время, мои родственники. В всяком случае, две бабушки были на грани выживания. Она делала героические вещи, чтобы семью вытянуть из нищеты и выкормить, так сказать, своих детей. Но все же были ошибки при всем ее искреннем желании помочь. Были ошибки. И тогда, когда была ошибка какая-то, и ей дети уже зловеще говорили: «Мама, зачем ты так сделала? Зачем ты так сказала? Почему? Почему так? Почему так?» Приходили какие-то последствия. Бабушка очень искренне. Голос ее дрожал от того, что она признавала свою вину, но она говорила одну ту же фразу, с двумя руками: «А кто ж знал?» И когда она так говорила, все замолкали. Ну да, мы тоже не знаем. Но она не виновата. Но она хотела как лучше. Ну надо понять, надо простить. Всегда я помню эту фразу очень часто. А кто ж знал, она говорила. Вот мы жизнь так строили, а потом революция, ведь так кто ж знал, что революция. А потом, наконец, после революции мы снова встали на ноги и начали жить. А кто ж знал, что будет война. И так в таком духе вся жизнь. Ну, понять можно, бабушка, полтора класса образования, что тут можно сказать. Она не знает. Она пытается истину, но знаний нет. Нет истины. Есть только свое понимание. 90-е годы, перестройка в стране. Советский Союз разваливается у всех на глазах в одночасье. Тяжелая история. В России очень тяжелая история. Глобальные перемены регулярно происходят в этой области, в этом районе Земли. В России очень много резких, внезапных перемен. Это как бы наша природа, наша отрегулированная природа в этом регионе. Ну, вот так мы понимаем жизнь. Если что, нужно резко все изменить в другую сторону. То есть как бы место крайности такое определяет иногда вот в мире. Россия – такое решительное место, где люди с большим риском для жизни управляют страной, очень другие. С огромным риском. Но делают это. Очень отважные, героичные люди при этом. Но не знают, что хотят только. Так я слышал за рубежом. Русские не знают, что хотят. Много пробуют, а вот что-то хотят, не знают. Ищут что-то. Поиски. И вот это все рушится, и выясняется, что в партии коммунистической у лидеров Зобота подковом хранится, и где-то какие-то еще деньги там. И вот люди теряют веру в один час. Представьте, с болью, с кровью. И тут, поскольку вот эта вера рушится, всплывает все самое страшное. Если эту веру отнять, все самое невинное всплывает наружу. Рейдит. Киллеры появляются. Да, я смотрел в 90-х годах рекламу по телевидению, и там рекламировался киллер в маске. Если есть глушитель, номер телефона, если кому-то нужно, заказывайте. Плата не такая уж большая была. Где-то там $1000. То есть любого можно было человека заказать просто и киллер по шансу. Прямо по центральному телевидению рекламировались киллеры, проститутки, я не шучу нисколько. то время. Я просто, чтобы намекнуть, какое было время. И, конечно же, была реакция людей, ну, разумных людей, тоже причастных к управлению. Они в своем обвинении меня коммунистов. Это вот так, ты министр, ну, до такого состояния. И какого-то партийца пригласили на центральное телевидение, какая-то передача, и там он с такой в отчаянии, этот ведущий передачи, критиковал всю эту партию, ругал этого партийца, вы должны за все ответить, кто за все ответит? И самое удивительное, этот партиец, образованный человек, с высокой ответственностью, с большим образованием, повторил формулу моей бабушки, а кто ж знал? И все опять подумали, ну да, он же смотрит. Он такой же, как и мы, человек, ну что, тоже есть своя относительная какая-то истина. Он не знает. Поэтому что говорится в древних книгах Ветхих? Самый большой порог – это невежество. И что самое удивительное, его нельзя оправдать. Реакция будет все равно. Законы природы такие суровые, представьте себе. Вот человек взял и ограбил магазин, он сказал, я не знал закона. Я просто есть хотел, разбил витрину, взял и все. И денег у меня не было, понимаете? А мне деньги нужны. Ну, я взял кассу, там же много денег. Я не знал. Но это неправда этого. Девушка. Невежество не оправдывается. Как у нас есть обязанность познать всю же истину. Знать истину. Не думайте, что человек знает истину, когда проживает очень долгую-долгую жизнь, в конце он становится вдруг внезапно просветленным, мудрым и понимает, что такое истина. Глупости? Нет. Знание обычно закладывается еще до рождения. И система образования. С самого начала человек должен знать, зачем он живет и что такое. И вот этой истине подчиняются уже его чувства, разум, желания. И когда его планы соответствуют истине, успех на каждом шагу. Детство ваше должно быть успешным. Юность должна быть успешной. А образование должно увеличить ваш успех. И ваша деятельность должна сделать вас очень возвышенным людьми успешным. А в конце уже жизни вы должны стать мудрецом на высшем уровне. Каждый человек может это сделать. Жизнь для этого именно предназначена. Жить с истиной. Поэтому должны сегодня обсудить, да что ж такое истина? Знаете, ну каждый может сказать, что я знаю какую-то истину. Но относительно истина, она ложь, по-моему. Это самое опасное, что может быть относительно истины. Как бы часть истины. Можно ли считать часть истины истиной? Нет, говорится. Это ложь. Это обман и самообман. Это уже не истина. Можно ли быть чуть-чуть счастливым? Или чуть-чуть дураком? Есть легко понять, есть полный дурак и наполовину дурак еще. Но с точки зрения как бы истины, можно оценить такие вещи так? Это критерий? Можно чуть-чуть полюбить, чуть-чуть ненавидеть, чуть-чуть регулярно пить, иногда быть трезвым. Что это за образ жизни такой? Это самый свинский образ жизни называется. Это называется лицемерие. Согласно древним источникам, это разумная жизнь в двойственности, то есть в лицемерии. Там, где нужно, я могу выпить, поддержать эту компанию. Там, где нужно, я могу быть трезвым, поддержать эту компанию. Ради кого-то я еще могу какую-то форму принять. И я приспосабливаюсь, этот разум использую свой человеческий, чтобы просто приспособиться к разным обстоятельствам, думая, что это мне приведет к счастью. Я регулируемый разумный человек. Разумное питье. Разумный брак. Что это такое, кстати, разумный брак? Расчетливый брак. Итак, вот обычную вещь мы понимаем под истиной, что вот способность регулировать себя в отличных обстоятельствах. На людях так, а в другой компании по-другому. Но это говорится, это двойственность. Это нечестное существование. Оно не приведет к счастью и к полноте существования. Это будет иллюзия счастья. Иллюзия означает, это создается в уме и воображении. То есть я так думаю, что я так буду счастлив. Так мне кажется. И когда я имею какие-то представления, ощущения, понимания, жизнь говорит, ну теперь делай это. Жизнь так устроена. Как бы мы ни понимали окружающие себя, должна быть проверка. Практика, критерии, истины, Теперь живи со своим мнением. Ты получил все необходимое образование, но у тебя есть свое мнение, понимание. Действуй теперь. И вот в 10 теперь мы проверяем. На карту поставлена вся наша жизнь, представьте. Чтобы просто доказать себе и другим, что мое мнение было истинным. Должен прожить целую жизнь с этим мнением и посмотреть на результат. И это говорят, если результат увеличивающийся, страдания более тонкие, то это не было истинным. Если результат противоположный, и вы идете путем счастья, помогая другим быть счастливыми, вы ведете истинное существо. То есть критерий страдания и счастья. Так определяется, где истина, а где ложь. Любая ложь, любое страдание. Если говорить, ну как-то таким более научно-философским языком, то совершенных людей нет. У каждого человека есть 4 недостатка. Беды. И первый недостаток – чувства. Это недостаток. Наши органы восприятия, они несовершенны. То есть в них есть недостаток. Они обладают какой-то силой, давать им знания, но не полной силой. То есть нельзя им доверять полностью. Нет, мы, конечно, доверяем, но нельзя доверять полностью чувствам. Это касается отношений мужчин и женщин. Это касается восприятия окружающего мира, объектов, чувств. Не все, что приятно для чувств, полезно для нашей жизни. Или необходимо для нашей жизни. Большей частью мы занимаемся бесполезной деятельностью в области чувств. Это развлечения, чувственное наслаждение, которое каждый день требует какого-то времени и поглощения. И чувства отбирают максимум жизненной силы человека. Он устает. Очень быстро. Если мы начнем бурную чувственную деятельность, то результат будет просто деградация. Сильная депрессия, усталость, опустошение, потеря энергии. То есть чувства поглощают огромное количество энергии. Поэтому веды говорят, чувства нужно как бы регулировать, контролировать, чтобы не потерять жизненную силу, веру и не опуститься в скорбь и депрессию. Это из-за неправильной деятельности чувств. Не регулируем. Иллюзия заключается в том, что человек обычно думает, обычно с молодого такое представление о жизни, что чем больше буду наслаждать свои чувства, тем более буду счастлив. Если выпить немножко спиртного, я себя чувствую хорошо. Значит, чем больше выпью, тем лучше буду. Ну, логика же обычная, так как обычный человек. Или пища очень вкусная, тоже есть счастье в этом какое-то для чувств. Приятно, я люблю вкусную пищу. И если, значит, я буду постоянно принимать только самое вкусное, я буду более счастлив, чем если буду принимать простую пищу. Это обычное представление чувств. И они несовершенны. В этой же говорится, что чувства нужно держать под контролем, в аскезе, иначе они теряют чувствительность. Усталыми становятся, как бы, невосприимчивыми. И то, что раньше доставляло удовольствие, больше не доставляет никакого удовольствия. А еще, если усилить дозу, отвращение вызывает. То, что раньше казалось нам очень хорошим, приятным, свежим, новым. Как же поддержать эту свежесть? Регуляцией. Поэтому есть определенный режим, время суток, время дня, когда чем заниматься. С утра, допустим, что нужно делать. Когда нужно вставать, в какое время суток. Чем заниматься, когда идти на работу, сколько работать. Как общаться, например, на работе с людьми, как общаться в семье. Это наука, кстати. Наука жизни. В прошлом люди это понимали, впитывали в семьях. Не было таких семинаров позже, в далеком прошлом. Поэтому не было необходимости, потому что люди учатся просто на двух вещах. Есть ачар и прачар. То есть есть поведение и есть речь, наставление. Две вещи. Если у вас в семье есть старшие, которые ведут себя безупречно и говорят безупречно, вы без всяких семинаров прекрасно это просто знаете. Это смысл вашей природы. Вы воспитывались в этой среде, родились, и вы, естественно, наследуете это без всяких усилий. Но поскольку у нас сейчас нет ачар-прачар, у нас говорят одно, делают другое. Нам нужен семинар. Чтобы разбить некоторые наши неправильные представления, которые мы впитали прямо с рождения. А это труднее переучивать, знаете, чем обучать. Обучать нетрудно. Переучивать очень сложно. То есть, как у нас есть программа Нужно перепрограммировать свое прошлое, представьте, даже в детстве. Ну, кто-то может родиться в семье благополучно. Все это же программа на всю жизнь. Это же проекция на все случаи жизни. У кого-то плохие отношения с матерью. Когда я общался с одним человеком, я вдруг заметил, что у него проблемы при общении возникают со всеми женщинами. Жена, у него есть дети, все. Жена у него под сильным давлением, подавлена, господствует над ней, вещей за личность не воспринимает, но она подчиняется ему, страдает, дети, детей бьет. И он занимал руководящий пост, и он где бы ни руководил, что бы ни делал, женщины жаловались на него, в конце концов. Один эксцесс был в семье, и жена мне позвонила, голос у него дрожал очень сильно, она на грани срыва и сказала, что он только что избил старшего сына. Также угрожал мне, я очень боюсь, поговорите с ним. В конце концов, я говорю, ну-ка иди сюда. Почему? Он понимал все сердце. Даже плакать стал, говорит, я не знаю, что делать. Но вот я не могу то-то переносить, вот так не могу переносить, этого не могу терпеть. Ну как болезнь будет какая-то. Я понимаю, что я не прав, что чересчур, но вот не знаю, что сделать. Вот что сейчас скажу. Ну и спить собственного сына, тоже не просто, знаете. Я говорю, скажи, что у тебя с матерью? Расскажи мне про свою мать. Он вообще, извините, разрыдался. Говорит, только никому не говорите. Она была мне проституткой. Вот я сегодня проявился. Как это перепрограммировать? Это сложная задача. Но я договорился, вы можете перепрограммировать это впечатление, получив ощущение настоящего счастья. А для этого должны совершить определенный поступок, который призовет какую-то эту энергию счастья. И вот вся проблема в этом поступке. А вот как же сделать этот поступок мне, когда я не привык так поступать? Мне говорят, прости, а я не могу простить, понимаете? Как же сделать этот поступок? Вроде простой, но он не свойственный мне. У меня программа не прощать. У меня программа отставить свое мнение, понимаете? Тут нужно простить, вроде бы просто. А ведь я же не могу. Помогите мне. Мне кажется, что если я буду просить прощения, люди подумают, что я слабый. Я унижусь. А они будут тыкать пальцем, мы тебе говорили, ты не прав, ты не прав. Я не могу, не могу, не могу просить прощения. Нет, я докажу, что я прав. И так всю жизнь. Мы не можем сделать одного маленького правильного поступка, от которого зависит вся наша жизнь. Представьте, от одной сигареты может зависеть наше будущее. Когда-то в юности у меня была одна знакомая девушка, она курила. Ну, в те времена это было, я бы сказал, смелая девушка. Сейчас это обычное дело, может быть, кто угодно, мне кажется, сейчас культура сильно изменилась. Но тогда, в нашей молодости, курящая девушка это была очень смелая. Она боялась, что отец узнает. Но отец узнал. Однажды вошел в комнату, она форточку. Наслаждается жизнью. Он был просто в шоке. Он так посмотрел, развернулся и расстроился, ушел в свою комнату, не выходил из комнаты вообще. Он так любил свою дочь, я думал, что она же чистая у меня, так воспитана, я ей самое лучшее дал вообще, и тут эта сигаретка, у нее просто крушение всех надежд, что нужны самые правильные мысли у него о себе, о ней, что жизнь не состоялась, семья не состоялась, но в те времена это, этой семье была трагедия просто. Я ее спрашиваю, и что ж потом? Что потом, как у тебя с отцом? Говорит, нормально. Я пришла к нему и сказала, папа. Ну вот я курю. Ну как ты думаешь? Я стала хуже от этого. Я сказала, нет, ты хуже не стала. Ну вот видишь, что хорошо. Вот она и видит. И человек не понимает, а такая маленькая вещь, ты мог быть очень большим последствием. Какие последствия, он даже не может понять вначале, потому что именно все происходит по чуть-чуть. Если мы скажем какому-то человеку, стань негодяем, он скажет, вы что меня так оцениваете, что я могу стать негодяем? Если вы сразу предложите это, никто не согласится, но если вы предложите чуть-чуть, вы добьетесь результата. Чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще немножко. И в конце концов, называется, обусловленность становится вашей сутью природы. Вы говорите, а что я уже стал? Ко мне пришла одна женщина в Санкт-Петербурге сейчас, которая занимается проблемой женского алкоголизма. Она была алкоголичкой в прошлом, 6 лет назад. И она смогла эту проблему преодолеть. Нашла в себе силы, через вегетарианство, духовные науки, и она полностью освободилась от этого. Теперь она помогает другим людям. Она говорит, представляете, какая виза алкоголика? Я говорю, прекрасно помню. Он уже квартиру всю пропил, но считает, что он алкоголик. Он не соглашается с этим. Не-не-не, подставит, что он трезвый, все у него в порядке. Что, он хуже стал, что ли? Почему? Она что, по чуть-чуть. Это так же, как мне сейчас уже под 60 или что. Я этого не очень-то замечаю. Когда я беру, вот Маня говорю, вот она в руке, зеркало подхожу, ой, боже мой, какая разница. Оказывается, есть разница. Если мы с людьми общаемся с алкоголиками, разницы особо не видим. Мы все одинаковые, понимаете, у нас природа такая. Мы понимаем это как нормальное явление. Но стоит появиться трезвому человеку, бодрому, с ясным разумом, видим, разница большая. Как же я упустил это? Совершенно незаметно. Назовите это людьми. Мы даже не замечаем, как все приходит в упадок в моей жизни. А это происходит постепенно. Поэтому никто из нас сидящих сейчас не согласится, что мы живем в этом направлении. Направлении упадка и деградации. Это сложная. Сложная вещь для понимания. Распознать иллюзию невозможно обычному человеку. Нужна сверхэнергия, чтобы распознать это. Наш рассудок не способен на это человеческий. Но если мы начинаем взаимодействовать со сверхэнергией, мы сможем уловить, как действует иллюзия, каким путем это происходит. Очень интересно. То есть человек может это сделать. Как? Когда чувство очистит. От желания наслаждаться чувством. Это есть как бы природа. Я вам скажу, это приобретенная природа. Не наша истина. Это еще ученые называют инстинктом, нечто навязанным нам. Если даже мы хотим по-другому, трудно, потому что природа такая, говорят ученые. У нас природа эгоистичная, короче, они утвердили это как аксиому, а это неправда. Наша истинная природа не эгоистичная, а любящая. Но мы приобрели эту природу в ходе многих рождений и смертей, говорите. И в этой жизни мы продолжаем то же самое, прямо с детства. Дети требуют все для себя, мы скажем, это их природа. Нужно так и делать. Правда. Тогда зачем воспитание? Если мы будем только потакать их чувствам, мы так же и понимаем, что с него получится, негодяется. Нет, мы должны ему дать разум, чтобы он так же понимал, какой он пользу будет другим людям. У него будет семья, дети, ответственность, любовь. Чтобы не было развода, чтобы все было хорошо, нужен сильный разум, чувство ответственности, культура. Зачем тогда мы делаем, если мы ставим все в угоду чувствам, что это правильно, это наша природа, это не наша природа. Это природа, которую мы должны победить в своей жизни. Например, курить не свойственно человеку, это не его природа. Я вам скажу по секрету, что мясо есть тоже не наша природа. Я расскажу потом пример позже. Но мы можем привычку выработать в этом направлении. А привычка – вторая природа. И как бы сделать это нашей природой искусственно. Алкоголизм – это не наша природа. Курение – не наша природа. Убивать животных и создать плод – не наша человеческая природа. Это искусственная природа, навязана определенной культурой, пропагандой и образованием. Или воспитанием. На каком основании мы едим мясо? А то, что отец ел мясо, и дед ел мясо, и прадед, и пятикантроп ел мясо. Вот и все. Вот и все. Но если посмотрим глубже, мы видим, что человеку это не свойственно. Недавно мне прислали ссылку на один интересный ролик. Я думаю, что это из темы розыгрыша людей. Это итальянское производство, это такой ролик есть. Розыгрыш. В супермаркете человек в таком колпаке, как повар, знаете, в белом халате, он торгует там сардельки. Но это все театр, собственно говоря, розыгрыш. У него есть такая... Значит, такой короб какой-то здесь, коробка, здесь ручка, как у мясорубки этого короба, а тут, значит, на выходе, когда он крутит эту ручку, сардельки, значит, уже связаны такие, значит, вереницы прям выходят. И посетители ходят и смотрят, что вот есть такая машина, он делает им сардельки, свежие, пожалуйста. Но на самом деле никаких сардельки там не происходит, там сидит девушка в коробе, которая смеется над всем этим, она эти сардельки подает, как бы, ручку туда вот проталкивает. А суть в чем? А рядом ящик с женой поросятами. Такие розовенькие, симпатичные, знаете, ну, дети. Они приятные очень. Их помытые хорошо, знаете, такие гривы. И вот люди в супермаркете, это современный какой-то магазин, они ходят и смотрят, на как он крутит ручку, сердатки выходят, и они хотят купить. Вот мясной что-то. Он крутит ручку, и тут начинается розыгрыш. Последняя сарделька выпадает, кончится. Он говорит, секунду. Сейчас, секунду, no problem. Сейчас будет свежее. Берет поросенка, живого, открывает короб и кладет туда, в руки девушки. Посетитель ничего не видит, но видит, что он кладет в эту машину. Закрывает, и когда крутит ручку, начинается визг такой, знаете, страшный звук. И люди в шоке, никто от этой сарделек, все разбегались по всему супермаркету. Одна женщина стала бить его по голове, вот так, знаете, как эта черная негритянка. Стала бить его, избил, ушла туда, ругалась страшно, что ж ты делаешь? Реальность такова, что мы не предназначены для таких вещей. Но я видел, как кошка ест мышь. Вы видели когда-нибудь? Страшнее картины я себе не мог представить. Как жестока природа животных. Мы содрогаемся, как такое вообще возможно? И не дай Бог опустится до такой природы Божьей. Сначала она играет с ней когтями, не мягкой лапой, знаете, а когтем подцепит там у нее, отрывает что-то там, кровь идет у нее, она страдает, мучится, визг создает, а кошка, она вот так вот, она инстинкт такой, начинает с ней играть, пока не замучит до смерти. И когда она уже теряет сознание, несчастная мышь начинает судорожно дышать, начинает ее с урчанием из головы заносить. Хрусь, 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 хрусь. Ну какой кошмар. Но если у нас человеческое сознание более тонкое, вы, конечно же, почувствуете. У них более грубое сознание, они могут этим наслаждаться. Но мы не можем этим наслаждаться, мы скрываем эти вещи. Мы идем в супермаркет, и там ничего этого не видели процесса. Просто упакованное, красиво, с улыбкой поданное, культурное, кусочек мяса. На Новый год. Чтобы в 2016 году все были счастливы. И поскольку вам трудно переварить это мясо, трудно чем-то переварить мясо. Если кормите друг этим мясо, мы сгнем заживо. Это самое, одна из самых жестоких наказаний, смертной казни было у Чингисхана. Если кого-то хотели наказать так жестоко, убить, казнить, кормили, запирали в клетке, кормили только мясом, он сгнивал заживо этот человек. Это не наша пища. Поэтому, чтобы как-то нам справиться с этим, нам еще в довесок дают спиртное. Замечательно, что если мы едим мясо, у нас, естественно, есть потребность спиртного. Как бы хочется. А почему? А как же переварить это все? Понятно, что тяжело. А чтобы активировать желудок, вот этот пищеварительный тракт, поскольку там не хватает этой вот силы в кислоте желудочной, которая не предназначена для мяса у человека, он заливает туда спиртное и активируется вся система. И он справляется. Справляется, и эта пища идет по 20-метровому кишечнику у человека, представьте. Если у волка это всего лишь три длинные тела, очень короткий кишечник не стоят, чтобы выбросить быстро это все, потому что это не бродящая пища, а гниющая пища. Вегетарианская бродящая, мясная гниющая. И в длинном кишечнике вы понимаете, что происходит. С этим сколько шлаков мы получаем, сколько токсинов, сколько загрязнений, сосуды, кровеносная система, сердечно-мышечные проблемы, атеросклероза, бесит всех достоинств поедания мяса. Но когда мы принимаем спиртное, это как бы процесс, ну, катализатор. Мы как-то справляемся с этим. Ну хорошо. Мясо для языка, кого там съели все-таки. Заплатили за убийство, мы не видели ничего, все же это крыто. Комар нос не подключил. Есть свидетель. Нет свидетель, мы никого не убивали. Мы просто заплатили за кусок мяса, съели, залили, переварили. Но это говорят, язык, желудок и гениталии на одно время находятся. Это лекция как раз перед Новым годом, видите. Но это не моя цель испортить Новый год. Нет, нет. Но мы хотим проверить. Если вы Новый год проведете трезвым, у вас будет, на самом деле, новая жизнь. Если кто-то скажет, ладно, после Нового года я начну жить, я последний раз врежу. Ну, сомнительно, что будет Новый год. Если мы можем все пропустить, ничего не изменится. Потому что наше будущее складывается из нашей пищи, прежде всего. Будущее мышление, восприятие и отношение исключительно зависит, прежде всего, от пищи, которую мы едим. То качество пищи, которое мы поедаем, является нашим качеством, как бы нашей природой. Вы то, что вы едите. Так какова же наша природа? То, что мы едим, становится нашей природой. Это животное нам так мстит за смерть. Оно входит в нас при помощи этих информаций, забитого нас как животного, и переводит в наше же качество. Представьте, какой закон природы. Да, вот так. Как он приходит? А как он еще может ответить нам? Оно же убито. А съешь меня, и получишь реакцию. Так природа устроила. Мы отвечаем таким образом за убитые живые существа, когда мы едим. И язык, желудок, гениталии. Язык наслаждается, желудок активизируется, следующий момент включается гениталии. Если слишком активизируется желудок, чрезмерно активизируется гениталии. Видите, цепная реакция с языка. Если невкусная пища, вы не чувствуете удовлетворения, хотя и можете насытиться как. Кроме этого, надо быть вкусное и еще достаточно количестве. Когда желудок уже полный, вот тогда вы чувствуете, ну, как бы цель жизни достигнута. Хорошо. Вот именно когда желудок наполняется, вы чувствуете, ну вот, не зря прожил сегодняшний день. Поработал, не зря, все, пища наполнена. И такое чувство появляется, когда вот полный. Вкусно, сытно, тепло, полно, как бабушка говорила. Все, вы чувствуете себя счастье. Но потом это давит вниз на гениталии. И чувствует, не хватает чувствовать еще. И думаете, куда пойти на Новый год? А вот хорошо бы, как, знаете, как ирония судьбы с легким паром, такая история, да? В моей жизни. Почему люди так любят этот фильм романтический? А потому что каждый мечтает попасть в такую же историю. Потому что это вот жизнь обычная, ну, уже женились, там вышли замуж, потому что, ну, обычно все. Ну, конечно, хорошо, все нормально, но... А вот хорошо бы так, знаете, вот, после бани, не меняем состояние, оказаться в чужой квартире и там красивая женщина будет у вас. И вы влюбляетесь. Ну хоть на секунду оказаться в такой ситуации. Нам нравится этот сюжет. Он связан с пьянством. Этот сюжет, конечно же. Он связан с изменами. Но нам нравится, потому что это всячески. То есть где-то в сердце мы как раз желаем. Почему? Гениталии. Есть философия языка, философия желудка, философия гениталиев. Прям целая философия. Люди излагают это в таких научных трактатах, знаете, как экономика – это философия желудка. Гедонизм – язык. И Фрейд – это целая система психологии, основанная на сексуальных инстинктах. Разработка подробно. Скажите, нужно это изучать подробно, сексуальную энергию? Вот животные ничего не знают. Совокупляются успешно. Прямо на улице. А зачем человеку знать это подробно? А потому что он не может на улице совокупляться, понимаете? Ему нужно более тонкие знания, чтобы организовать это. Подсознание у каждого есть вот это желание наслаждать свои чувства в подсознании глубоко. Ради этого мы так сильно трудимся, зарабатываем деньги, делаем новые модели машин, компьютеров, интернет, все на свете, чтобы получать эту информацию, которая возбуждала наш ум. Где в глубине есть вот это желание наслаждаться. Представьте, какая могущественная энергия. И она может быть направлена вниз, в середину, наверх, вот эта энергия. Внизу это понятно, просто сексуальная деятельность, биологическая. Выше это становится нашей нравственностью, творчеством, культурой, ораторским искусством, абстрактным мышлением. Вплоть до духовного уровня. Та же самая энергия, смотря куда, как мы ей пользуемся. Поэтому мы говорим, что же такое наша природа? Это то, чем мы будем пользоваться, что выберем, станет нашей природой. Хотя на биологическая природа, выбор у нас большой. Кроме этого, у нас огромный выбор. В школе нам представляли различные предметы, дисциплины, искусство, спорт, все что угодно, философии, дзен, не знаю. Кунг-фу, восточные наборства, там, ведические виды, христианские, Буддисты не знают, что такое существует. Огромный выбор. Но от чего зависит наш выбор? От образа жизни. Меняете образ жизни, меняется философия. Бывает наоборот. Меняете философию, меняется образ жизни. И так случается. Значит, с одной стороны, мы можем знать просто философию, которая кажется нам очень удивительной и научной, и поменять образ жизни. Попробовать. Будет результат. Либо, сменив образ жизни, меняется философия, взгляд на жизнь. С двух сторон делать одновременно легче всего. Одновременно меняется образ жизни, одновременно наука приходит какая-то. Это ачар-прачар называется. Вот так можно перепрограммировать свою какую-то программу, которая нам часть интересна. Ачар-прачар. Поэтому что же в мире есть? Не только возвышенные философии, но и возвышенные святые, которые жили согласно этой философии. Иначе результата не будет. Пример должен быть. Ачар-пример, ачар-слово. Они говорят, но они это делают. Возлюби ближнего, кто-то сказал. Но он пошел на крест, чтобы доказать истину своих слов. Поэтому люди говорят, это серьезно. Это стоит делать. Это правда. Что есть подтверждение с двух сторон. И поскольку у нас есть интеллект, есть биологическая природа, то с двух сторон должна подтвердиться истина. Первая истина – это здоровье человека. Ну, разве это не истина? Все хотят это истина. Никто не верит. Здоровье необходимо всем. А чтобы было здоровье, необходима чистота. Чистота пищи, чистота воздуха, чистота земли, воды. Вода очень важна для нас. Тело 90% из воды. Чистота стихий и чистота ума также должна быть. И чистая любовь, и чистые слова – это здоровье. Здоровье значит чисто. В уме, в словах, в пище нет инфекций никаких, ни физических, ни эмоциональных инфекций. Вы не принимаете в сердце агрессию, ненависть, злобу, не заражаетесь. Вы здоровый человек, у вас хорошая иммунная система. Вы надолго не обижаетесь, потому что у вас иммунная система, вы сильный, чистый ум у вас, позитивный. Даже в плохой ситуации вы видите что-то полезное для себя. Не опускаетесь до этих бессмысленных обид по жизни. Это здоровье человека. Прежде всего, относится к умонастроению. И чувства – это то средство, которое в большей степени влияет на наше умонастроение. Поэтому в обществе людей есть этикет, культура, этика существует. Как вести себя, чтобы люди, которые меня видят и слышат своими чувствами, не приходили в беспокойство или не испытывали отвращение и страх на присутствие. Это за культура, этика. Общественные какие-то законы существуют. Как это в общественном месте не нарушать порядок, не беспокоить, чтобы люди не боялись, не возбуждались, не чувствовали каких-то негативных вещей. Это поведение человека, он изучает. Как же действовать, что говорить, как использовать свои чувства, чтобы не навредить другим чувствам. Как не эксплуатировать друг друга тоже. Например, муж и жена могут эксплуатировать друг друга долгие годы, пока не разойдутся. Пока уже будет невыносимо. Это вопрос эксплуатации. Если они не заботятся друг о друге, а хотят просто любовь, чувства, наслаждать свои чувства, они уничтожат друг друга просто. До конца. Чувства – это убийцы разума. Если дать им волю, конечно. Это первое несовершенство. Другое несовершенство, что человек подвержен иллюзии. Когда мы были несколько дней назад в Санкт-Петербурге, у нас на программе выступал известный иллюзионист. В России, наверное, ведущий сейчас иллюзионист. Он тоже интересуется этими знаниями. Он же даже практикует. И он что-то вот как бы очень похож, его называют русским Копперфильдом. Чудеса показывает. У него летают предметы перед ними всех на глазах, показывает что-то. Он отгадывает ваши мысли или пишет какую-то записку, отдает вам. Потом спрашивает какие-то слова у зрителей, говорят, а потом читает записку, и все слова были написаны в этой записке, до того, как их принесли еще. Ну, он разные вещи, пока удивительно слышит. Невероятно. У него есть книга, когда он их листает, голуби вылетают, ну, многие вещи делают. Или в бутылку бросает пробку через дно. Не через горлышко, а через дно. Пум, и он оказывается внутри бутылки. Кто-то держит палец в горлышке бутылки, а он вытолкнет дно в эту пробку. Пум, проталкивает все в глаза. И она так. Вот такие вещи. И также и глазами, и руками гнет ложки. Вот так вот. Ложки сливаются в руках. Металлические. И всем нравится. Иллюзия. Все понимают, что это иллюзия. Ну, я думаю, что иллюзия это. Но главная составляющая нашей жизни. То, что мы думаем о себе иллюзия, но мы создаем же приятные вещи как раз. Мы хотим этой иллюзии. Мы хотим быть тем, кем не являемся, это тоже иллюзия. Кому-то хотим подражать или достичь того, что сейчас нам не предназначено достичь. Знали об этом? Не все люди должны стать богатыми сейчас. Не все люди должны стать талантливыми сейчас. Многим это не предназначено в этой жизни. Неправильно, не полезно. Большинство людей должны находиться в развитии. Вот что полезно. Вы получаете талант. Это же для того, чтобы вы в прошлом совершали, конечно, много усилий. Вы были в развитии находились. Вы что-то необычное сделали в прошлом. В прошлой жизни или в этой жизни. Когда аскеза была, вы достигали этого, постепенно вы достигли этого. Если вы это тратите на чувственное наслаждение, на то, чтобы наслаждаться своей славой, вы снова теряете все. Называется замкнутый цикл. Поэтому идея заключается не в том, чтобы быть талантливым или богатым, а быть в развитии постоянно. Человек теряет богатство, когда прекращает свое развитие. Человек теряет свой талант и способности целителя, когда перестает развиваться, а пытается извлечь какую-то выгоду. И тогда он снова, когда теряет, должен трудиться и развиваться. То есть идея в том, что человек должен развиваться не циклично замкнуто, а по вертикали вверх. Не возвращается вниз никогда. Никак черт говорится. То вверх, то вниз. То вверх, то вниз. То удача, то неудача. Если человек на самом деле правильно имеет ему настроение, то неважно, наверху вы или внизу, вы всегда на высоте в своем сердце. Вы всегда счастливы. Главное искусство жизни – быть счастливым. Это реальность. Не будьте богатыми, будьте счастливыми. Не родись красиво, а родись счастливым, как вроде говорят. То же самое. Счастливы будете. Но как же буду счастлива, говорит девушка, если я вот некрасивая такая, у меня кожа. Как утки общипанные. Ну, мы слышали разные вещи. Они так страдают, сделать что-то там, не в этом счастье. Был в Петербурге, там афиша, вид объехал. Афиша, концерт. Я еще в школе учился, такие афиши уже видел. Она нисколько не изменилась. Я был в Екатеринбурге недавно, там афиша Леонтьев Валерий. Стой, школьник. Такой же молодой, такой же красивый. Люди очень переживают, что утрачивают какие-то телесные признаки привлекательности, кожа вот стареет, морщится. От кожи многое зависит, правда, как мы будем понимать человека. Кто хочет общаться с человеком близко, у которого кожа морщинистая? Он когда улыбается, половины зубов нет. Нет. Мы хотим смотреть на другие, нас интересуют там, я не знаю, правда, этих имен, красивые красавицы, мисс Америка и прочее. Вы можете больше знать, чтобы зубы были как женщины, чтобы кожа была, чтобы уши отражались в щеках, такая, чтобы волосы были, знаете, как волны в океане. Вот я хочу общаться с таким человеком, все хотят общаться. Но есть такая рубрика «Звезды без макияжа». Ужас какой-то, это ужас. То есть реальность все-таки у нас обычная. Это редко кто рождается, говорится, со слепительной красотой естественной. Мне так описывается, что на определенном уровне развития человек рождается с естественными признаками красоты. Косметика не требуется, никаких искусственных средств. Даже глаза потом не требуются, потому что они уже подведены природой. Такие люди бывают. Но это очень редкий случай. Это какие-то очень большие заслуги в прошлом, если получать такую красоту, что ему работать не нужно. Ему просто смотрят деньги. Да, бывает такая карма у человека, такое благочестие, что он просто за счет красоты живет своей. Но мы хотим сказать такую вещь, как только он злоупотребит этим, он потеряет красоту. Есть люди красивые, непривлекательные, правда же? Есть люди, имеющие власть, которые боятся. Есть ученые совершенные. Есть как бы смешение этих качеств. И тогда мы утрачиваем эти отношения. А с отношениями утрачиваем и поддержание. Потому что нас поддерживают отношения, а не деньги. Если вы одинок, то всю жизнь придется считать копейки. Это вопрос отношений, не денег. Но если у вас есть семья, есть отношения, есть друзья, есть отношения, есть работа, есть отношения, вы никогда ничего не можете потерять, ни материально, ни духовно. Все поддержите только отношения в жизни. И счастье, и материальное процветание, все что угодно, и личная жизнь. Мы это знаем в личной жизни, что именно от искусства и взаимоотношений зависит успех нашей жизни. Как мы умеем общаться потом. Не от того, сколько у нас недостатков. Нет, недостатки есть полный набор. У каждого человека. Мы это прекрасно знаем уже. И это знаем по себе. Полный набор. Вот поэтому получаем образование. Настоящее образование должно знать, что делать с этим набором. Сверхдолизм. Как все это расставить на места. Чем и когда пользоваться, а чем не пользоваться вообще. Что закрыть под замок? Но для этого нужно быть сильным человеком внутри, не так? Сильным человеком. Но сильный человек тот, кто понимает реальность этой жизни. Например, если вы не думаете о жизни и смерти, вы никогда не станете философом сильным. Если вы отстраняетесь от этой темы, вы никогда не станете сильным как бы разумом человека. Главная проблема сейчас семьи, знаете, в чем заключается? Номер один проблема. Почему люди подвержены стрессам, обидам, вот, ругаются, недовольны, вот, накапливается вот этот потенциал, плохой очень. Только по одной причине. Потому что там нет достаточно умственной нагрузки. Вообще, как-то семья и умственная нагрузка не сочетается. Почему есть умственная нагрузка? А тут я пойду в школу, в институт, там умственная нагрузка. А тут еще ты будешь думать, там еще умственная нагрузка. Да, мы получаем какое-то образование, чтобы применить его в отношениях с близкими людьми. Интеллект, чтобы тоже участвовал. А семейная жизнь сейчас, она обычно связывается с комфортом и развлечениями. С телевизором дома, с видеозаписями, с интернетом. И комфортной мебелью и хорошей кухней. Все. Там нет умственной нагрузки. В редкие минуты, когда родственник какой-то умирает, начинается умственная нагрузка. Но поскольку люди не готовы, они в истерике. Они никогда об этом не думали, не обсуждали, не знают, как относиться к этому. Они просто в ужасе. В расплох тут их реальность. Видите? Значит, прожили в иллюзии. И многие люди не выживают. То есть они не могут полноценно преодолеть какие-то препятствия, которые в жизни реально происходят с каждым человеком. Вопрос времени. Болезни это могут, больницы, операция, может быть, когда опасность придет. Потери в жизни бывают, приобретения. Все это в жизни. Насколько мы к этому готовы? К этой реальности. Скорее мы готовы скрыть эту реальность, пока у нас все хорошо. Скорее так цивилизация устроена современно. Скрывает старость классическими операциями, гормонами. Скрыть подальше. Волосы можно перекрасить, не так ли? Зубы можно вставить, новую кожу подтянуть. Грудь накачать. И вперед. Кстати, иллюзию просто. Зачем думать об этой реальности, которая страшнее и страшнее становится вообще? Потому что в нашем понимании реальность это просто тело. И тогда вот мы начинаем беспокоиться, что же с этим телом происходит. То болячка, то морщина, то седина вылезла, то зуб расшатался. Трагедия страшная. Никакой радости со временем нет. Одни проблемы. И мы пользуемся какими-то вот, знаете, вот искусственными способами, чтобы как-то скрыть все. И так ехал очень красиво. Красивее, чем раньше. Но прежде всего заинтересованы в этом именно известные певцы, артисты, потому что это их как бы успех в этом заключается. Им нужна фактура. Обязательно, потому что на них смотрят тысячи, миллионы людей. Им нужно эту красоту любой ценой поддерживать в молодости. И даже если уже петь не можете, но у вас же есть слава и красота, за конец люди придут посмотреть просто как вы сохранились. Да, даже так, просто вот ваше обаяние, ваша вот эта вот культура, она все равно будет работать. И они как бы заинтересованы как профессионалы в этом больше всего. Потому что если выйдет старая какая-то рухлядь на сцену, люди не придут. Все. Скажут, зачем ты вышла на сцену? Тебе давно пора уже на заслуженную роль. А ты все лезешь туда. Вот. Да, иногда так и говорят. Все еще лезет куда-то. Поэтому они не хотят этого. Они сильно беспокоятся, сильно страдают от этого. Все вот известные наши актеры, певцы хотят скрыть старость. Смерть тоже. Я несколько дней был в Екатеринбурге и целую неделю в Санкт-Петербурге. За целую неделю в 6-миллионном городе не увидел ни одной смерти. Да. Никто не умеет. Целую неделю не увидел. По городу ездил, смотрел туда-сюда, никто не умер. И смерть не было. Да нет, там скрыто это все. Умирают каждый день. Я однажды, когда был в Туряновице, у нас умерла одна девушка. В Санкт-Петербурге когда жила давно, это было, в 90-х годах. Мне 27 год девушка, она умерла от болезни в больнице. И мы старшие, нам сказали, ну, приезжайте, все, забирайте тело. А как? Ну, это больница там, 16 этажей, какая-то областная, в Санкт-Петербурге, огромная территория, и там морг гигантский. Я не видел таких вещей только. Я просто, у нас просто дверь открыта, заходите и вытащите. Вот так, в 90-х годах. Сами выбирайте вещи. И нам нужно было идти по этим столам и вот заглядывать в каждое лицо, чтобы его вместе опознать. Эта картина у меня до сих пор очень ясная, она отражена той реальности, которую я никогда не видел, не думал, она скрытая была. Смерть, оказывается, это самое, это реально верит для каждого человека, смотрите. Каждый из нас приговорен. Но не сегодня, не беспокойтесь. Сегодня все будет хорошо, потому что Новый год, какие проблемы. Потому что Новый год все должно быть нормально. Так совесть есть, нет, хоть. Хочешь, что правда нам дадут, нет? Ну, мы должны верить в это. И при том, смерти-то и нет на самом деле. Потому что есть другая сторона этой проблемы. Если умственно глубже сейчас включить, вы увидите, что тут бояться-то и нечего, оказывается. Мы с вами же умирали множество раз в прошлом, не беспокойтесь. Все так же будет продолжаться. Нас хоронили на всех кладбищах мира, понимаете? Где только нас не закапывали уже. Наверное, душа не может умереть. Вы знаете, что не может умереть. Это подтверждается всеми священными книгами, опытом многих святых людей и даже не святых людей, которые испытывали клиническую смерть. Существование не прекращается смертью тела. Но если мы себя связываем только с телом, нам трудно в это поверить. Потому что мы переживаем состояние тела очень близко к сердцу. Сердце пускает. Это называется иллюзия. Страх — это иллюзия. На самом деле бояться нечего. Душа вечна. Но есть невежество, есть страх, есть иллюзия. Мы принимаем эту иллюзию и думаем, что единственное существование — это только вот эти органы восприятия, эти глаза, эти уши, эта кожа, этот возраст. То, что у меня есть жизнь одна, один раз живем, не так ли? Я очень боюсь потерять эту жизнь. Это нормально, да, что есть самосохранение. И вот мы пошли по этим столам и поиски, я помню все эти лица смерти, так сказать. Люди, все, тела, они были очень серьезные все. Разных возрастов, молодые, старые, по-разному. И увидели нашу знакомую, 21 год. Но поскольку она занималась духовной практикой, это была удивительная картина. Вот в контрасте, видимо, этот опыт мне был нужен самому, чтобы увидеть эту разницу. Разницу качества смерти и качества жизни. Меня даже из книги мне издали несколько лет назад. Ее всегда раскупают хорошо. Последний экзамен называется. Там описываются различные смерти духовных людей, как они уходят. Это очень позитивно, когда вы наблюдаете такой уход. Они испытывают счастье. Они улыбаются, начинают, глаза загораются. Прямо перед самым уходом. То есть они испытывают удивительные глубокие переживания, позитивные. И контраст, человек не имеет такого опыта, он, конечно же, в совсем другом сознании, он в ужасе. Вот, пример. Кошка. Хватает плюс за глотку. Ух, какой ужас! Я говорю, смертельная опасность. Все, холод. И та же пасть в кошке берет котенка. И котенок нисколько не боится. Мама пришла, домой пришла. Пасть в кошке — это смерть. Но для всех это будет по-разному. Люди скрывают смерть из-за страха. Если в городе кто-то умирает или аварит, тут же службу придут, раз-раз, быстро все уберут, с глаз домой, все. Ничего. Продолжаем жить, Забудьте. Даже если родственнику придет, скажут, ну все, давай вернемся к жизни, хватит. Поплакали, достаточно, вот работы, вот еще дети остались там, ну дела, давай, переключайся сюда. То есть при помощи йоги переключение это делается. А нам нужно знать, что делать в этих случаях, потому что к нам тоже придет последний экзамен. Это не иллюзия, это реальность. Естественно, как действует иллюзия. Мы были сами все в утробе матери когда-то. Сейчас никто с этим не согласится только. Вы верите в то, что вы в утробе матери? Ну, теоретически, да, вы знаете все это, конечно. А практически сейчас по глазам видно, что вы далеки от этого. Очень далеки. Итак, рождение скрывается, смерть скрывается, болезни скрываются. Это называется иллюзия. Мы прибегаем к иллюзии, когда из страха либо принимаем это, чтобы разум испытать. Как вот эти фокусы, знаете, вот эти иллюзионы. Мы знаем, что это иллюзия, какой-то обман. Но это удивительно. Раз, вкус есть жизни. Мы принимаем, потому что дает нам какой-то вкус жизни, удивление, знаете. Вы оживаете. Мы рады бежим, чтобы удивляться, чему-то радоваться, смеяться. Раз. Эти расы не описаны биологами. Никто не знает их природу. Они описываются в древних веках. Что такое раса и как жить в этой расе. И что есть самая высшая раса, высший вкус. Раса означает вкус, без которого жить кажется бессмысленной. Основа жизни. Например, митхуня раса. Что такое? Это вкус отношений мужчин и женщин. Ради этой расы мы многое делаем, чтобы поддерживать этот вкус отношений между мужчиной и женщиной. В семье или как-то еще. То есть любовь, отношения. Нас волнует прежде всего. Это раса, это смысл. Если этой расы нет, никто меня не любит. И я тоже никого не люблю. Это суицидальное настроение. Тогда зачем же я живу? Зачем же я работаю? Зачем мне эти деньги и квартира? Смысл-то в чем? Нет расы, нет вкуса. И веды описывают это, как к этой расе мы должны идти путем правильных взаимоотношений. Что раса возникает тогда, когда мы правильно общаемся в преданном бескорыстном служении. Тогда появляется раса. Поэтому, как говорит мусульманин, любовь не главная в семье, а забота. Тогда появляется раса. Раса благодарности сначала. Раса сострадания, раса уважения. А потом мы познаем, что такое настоящая неэгоистическая любовь ко всем живым существам. Это уже реальность. Итак, иллюзии подвергается человек. Третий его недостаток – он совершает ошибки. Ошибка. Свойственно человеку ошибаться – это формула. Свойственно ошибаться. Чувство несовершенно, иллюзию подвержен, понятно, что ошибки будет совершать. И говорится так, чтобы совершить ошибку, ничего для этого делать не нужно. Никаких усилий для этого не нужно. Наоборот, чтобы поступить правильно и правильное решение принять, нужны большие усилия, образование, воспитание. Очень много нужно усилий приложить, чтобы поступить правильным образом в жизни. На каждом шагу, каждый день мы решаем эти вещи. Как же поступить здесь? Вот долг у меня, или кто-то мне должен. Или на работе конфликт, или кто-то несправедливо. Как же поступать в данном конкретном случае? Как с друзьями поддерживать дальше отношения, когда есть недостатки? Как в семье? Каждый день мы пытаемся решать такие вопросы. И тут очень важно не совершить ошибку. Поэтому мы спрашиваем опытных людей, или ученых, мы слушаем, или лекции какие-то посещаем, чтобы не совершить ошибку. Потому что, чтобы ошибку совершить, нужно просто послушать свой эгоизм. И все. Который очень громко говорит. Затмевает все остальное. Поскольку есть природный эгоизм, ошибку совершить как бы естественно, свойство. Есть как бы три вида ошибок, если рассмотреть их в разных качествах, ошибку. Паразитизм. Жить за счет других. Это самое, как бы, серьезная ошибка. Если мы живем в обществе людей, и наша деятельность бесполезна, направлена только на личную выгоду, это называется паразитизм. Это самое худшее положение. Неосознанная жизнь. Я работаю, не принося никакой пользы. Можно точить палки и гайки всю жизнь, можно собирать ядерные боеголовки всю жизнь. Можно еще что-то делать для производства технологий. Но веды говорят, это бесполезная деятельность. Неполезная в обществе. Самое полезное дело, самое благородное — это земледелие. Реальность такова, что мы зависим именно от этой деятельности. Наша экономика, процветание и пища хорошая. А от пищи многое зависит. Если пища модифицированная, это серьезная ошибка. Принимая такую пищу, мы все более и более подвергаемся ошибкам, неправильному пониманию жизни. Почему? Не хватает энергии внутренней, чтобы понимать все на достаточно высоком уровне. Как сделать прыжок? Нужно же иметь силу. Как же вот ум бросить вверх? Нужно тоже энергия жизненная, вдохновение называется. А откуда вдохновение? От жизненной силы, которую мы едим с пищей. Пища — это живое существо, это не химические вещества. А там все модифицируется и при помощи химии надувается. Но там нет достаточно жизненной силы, а значит вдохновение. Не вдохновение — нет полета мысли. То есть, по идее, пища должна быть настолько чистая, настолько освященная, что, приняв ее, вы начинаете осознавать смысл своего существования. И рождается у вас философия, поэзия, культура, просто потому, что мы правильно питаемся вместе. Ведь пища не просто принимается, мы должны именно угощать друг друга пищей. Это запрещает высшим классом людей есть в одиночестве. Это приравнивается к нарушению этикета, даже к преступлению. К людям высшего класса. Обязательно должны быть гости. Обязательно должен быть обмен этой пищей. Потому что это порождает любовь и дружбу. Это скрепляет отношения. Пища нужна не только для поддержания тела, а главное нужно для того, чтобы поддерживать и возвышать отношения между людьми. Поэтому пища нам высшего класса. Самая чистая. Потом говорим, мясо, рыба, яйцо, алкоголь. Эта пища сближает людей совсем по-другому, на другой стороне. Это иллюзорные отношения. Конечно, есть дружба алкогольная, есть дружба наркоманная, есть дружба мясоедная, знаете, есть всякие формы дружбы. Но пока мы не очистим свои чувства, мы не увидим абсолютную истину. Только чистые чувства и сердце могут открыть реальность выше. Поэтому ошибка. И четвертый момент – это склонность к обману. Обман. Как часто мы обманываем друг друга? Кто скажет? Ну, насколько часто? Каждый день?
Раз в пять в день.
Раз в пять в день, ну. Хорошо сказано. Я думаю, да. Не реже. А ведь никто же не хочет обманывать. У нас есть убеждения. И мы просто их излагаем. Почему здесь обман? Но говорите, что прежде чем обмануть кого-то, мы должны сначала обмануть самого себя. В этом опасен обман. Обманывая других, мы приобретаем лживую природу, которая нам не свойственна. И именно через такую деятельность. Поэтому есть предписание человеку: говори правду. И только правду, ничего кроме правды. Когда вот приходит свидетель на суд, они кладут руку на свод законов, на книгу, и произносят такую клятву. Правду, только правду, ничего кроме правды. Почему? Человек может солгать просто по привычке, просто по природе вещей. Он может кажущиеся вещи изложить как факт. Абсолютно невинно, наивно, неумышленно. Это как использовать телефон. Природе это становится природой человека. Скажи какие-то вещи, потому что я так почувствовал, но и такое мнение мое. Вот и все. А как было на самом деле, нужен беспристрастный человек, судья. То есть все это здесь оценит, и от его беспристрастности зависит как бы истина. То есть это Фемида, да? Справедливость, правосудие. Она завязанными глазами должна распределиться. Это вот для судей вот этот образ. Они должны быть такими, беспристрастными. Тогда это может быть правдой, не будет ошибкой. И Ошибка, иллюзия или обман принимаются, когда они приятны. Вот, проводник, как бы, вот этих несовершенных вещей, приятное ощущение или талантливая подача. Красивость у тебя, понимаете? Красивая упаковка, глянец, дизайн, шрифт, аромат. Вы открываете и заводите. Предлагается я, от которой человек деградирует постепенно. Медленно, но верно. Но как красиво. Так привлекательно. Престиж. Курить такие сигареты. Дорогие сигареты. Хорошо стоят. С ароматизатором, с фильтром. Произведение искусства. Водка чистая, как горная слеза, реклама. В Казахстане сейчас сняли всю эту рекламу со всех городов. Сигареты, алкоголь, даже пиво, все почистую сняли. Сейчас рекламируют только здоровый образ жизни. Президент страны поехал на Чебулак, горы, там горнолыжная база. Проехал на горных лыжах весь маршрут. Его засняли, показали, и вся молодежь пошла туда. Вот так, туда идите. Вот в эту сторону. К здоровью, к семье, к заботе о родителях, к воспитанию детей. Есть какие-то более важные цели. Вот сейчас идет туда направление, и оно работает. Потому что есть очаг, рычаг, поведение и слово. И это работает. Видите, можно изменить программу. И иногда программу можно изменить в один момент. Очень быстро. Когда я стал практиковать йогу, бхакти-йогу, я жил в коммунальной квартире. Ну, неудобно, знаете, практиковать бхакти-йогу в коммунальной квартире. И перегородки, знаете, вот из фанеры соседями, где вот разговариваете и слышно друг друга. То есть там нужно какую-то обои со звукоизоляцией было сделать, всю остальную мебель поставили в стену, чтобы как-то вот отгородиться звуками. Но все равно было слышно, как там повторяем мантры, там поем всякие баджаны с утра пораньше, в 5 утра уже. Поэтому соседи подумали, наши, что там какие-то сумасшедшие. Я узнал это позже, через несколько лет. Потому что они сильно испугались. Ненормально же, в 5 утра не пою. Понятно, что с ним даже говорить не о чем. Когда я выходил в коридор, чтобы пойти на кухню, мы вегетарианцы уже, то есть вкупе еще вегетарианцы, они мясоеды. Поэтому я очень рано шел на кухню готовить, пока там никого нет. Каждое утро я готовил целый день, пока там никто мясо не готовит. Для бхакти-йоги это важно, чтобы рядом никто мясо не готовит. И когда я выходил на кухню, например, в свою комнату, и им нужно было тоже выйти в это время в коридор, они открывали дверь и немедленно закрывали. Они боялись. И они, например, что-то говорили про нас, говорили там, и мы боялись. Вот такое было напряжение в нашей коммунальной квартире. А мы, знаете, у нас бхакти-йога, мы очень смелые, без проблем, просто хозяева себя вели. А люди несчастные, они чувствуют, что мы их как бы ущемляем. Соседка страшно боялась меня тоже, другая. Там было несколько соседей. Одна была вот постарше, другие семья была помладше, у них было там двое детей, у нас была дочь в коммунальной квартире. И дочь моя тоже была вегетарианка, но с рождения, поэтому она иногда делала то, что мы даже не знали, что он сотворит ребенок. Она подсыпала соседям в пельмени анилин, порошок. Но ребенок думал, вот мясо вредное, анилин он засыпал цветным. Не видно, чтобы испортить им пельмени. А соседка думала, что мы хотим ее отравить, потому что коммунальная квартира это не редкость, когда травят друг друга там. Ну, ненавидят уже, не могут жить вместе. Знаете, я видел все это. Самоубийства бывают, там и фонтан, когда женщина бросилась весной на лед, чтобы пробить, утонуть, но не смогла пробить тело. В луже вот этой вот ледяной воды лежала, становилась переломанными там конечностями, мы ее доставали и говорили, зачем это сделали? Я не могу жить в коммунальной квартире, и все, не могу терпения нет. И вот это вот среда в коммунальной квартире. Только о чем я статью ушел, по-моему. Я увлекся в коммунальной квартире. Да пельмени-то. Мы же про пельмени пришли.
Когда я занимался бхакти-йогой.
Кто с ним занятие, ну? Не все сразу, ничего не слышу. Бхакти, бхакти-йогу, да. Практиковали бхакти-йогу. Ну и то есть в результате нас просто боялись. Я об этом хотел сказать. Мы много практиковали, как предписано, но коммунальные квартиры, люди живут по-другому, они боятся. И напряжение, вот иногда там тоже столкновение, иногда там кто-то поругается там в коридоре иногда и мы там тоже встряли очень часто. Я понимал, что нас боятся, нас не очень любят. Но однажды соседский ребенок, на которого свалили все вот эти вот анилины, там, он маленький был, самый маленький, значит, что мы говорили, это Стасик все сделали. И ему все прощалось, он очень плохо даже говорит, мог уже бегал, там болтал что-то. Вот. Ну вот Стасик все сделал. Там, поджег газеты, Стасик, там, анилина сыпал хлебом, Стасик. Как-то он нас защищал, травматолог был такой. Вот это Стасик, значит, мать его на кухне, я у себя в комнате, мы соседи через стеночку, хорошо все слышно, у них телевизор там работает, слышно. Ну, она вот одна, ребенка занять чем, чтобы не мешал на кухне. Включила телевизор, он там как-то вот за игрушки рассыпал, и телевизор, этот звук как-то, ребенок занят чем. Он полез на этот телевизор, радуга, знаете, огромный такой вот лаповый старый телевизор, на него полез, и упал телевизор прямо на него. Это был такой грохот, полосетельский вообще. И потом крик, страшный детский крик, все. Я не знаю, как случилось, но я просто не поднялся с места и побежал в ту комнату. А она с другой стороны мамы бежит, тоже в эту комнату. Мы вдвоем с ней бежим к этому Стасику. А я просто забыл, что это не мой ребенок и прочее. Просто крик отреагировал как отец, можно сказать. Поднял там телевизор у нее на глазах, она в ужасе нас закричала еще сильнее, чем этот Стасик. И женщина в этом состоянии не знает, что делать, конечно же, что ей нужно справиться с эмоциями еще. Ну а я, который чувствую, мужчина, артист, поднял, поставил на место, Стасик этот аж весь закатился уже, знаете, вот дрожит весь. Я думал, точно сейчас умрет, этот ребенок на глазах у всех. Я его тут же погладил, там стал трогать, там где больно, там справился сустав, быстренько все оказалось на месте, ушиб просто. Да не беспокойся, просто ушиб, все хорошо, ушел. Мгновенно все изменилось, наши отношения. После этого, за эти несколько секунд, смотрите, все изменилось. Эта иллюзия сменилась совершенно другими отношениями. Пришел потом муж, а говорит, ты знаешь, какие там люди. Частенько там слушают. Ты знаешь, что было вообще? Да он меня прибежал, когда Стасик тут на него телевизор упал сегодня, не знаю, что он чуть не убил его. А тут такие люди вообще. И там же все улыбаются, и там как же все, и никто никому не мешает. Даже если анилина сыпать, ничего страшного не бывает. Не нужно бояться, все, есть реальность. Реальность мы сами, у нас две чаши для создания той или иной реальности. Чаша негатива, чаша позитива в уме. Чаша негатива. Немножко же. Там анилинчику чуть-чуть. Там какое-то слово неприятное, там взгляд недоверчивый. И она наполняется постепенно. Сначала ничего не происходит, просто наполняется чаша, и вы просто копите и просто думаете друг о друге, все хуже, хуже и хуже. Но в какой-то момент чаша наполнится. Это ум. У него есть свой резервуар. Он наполняется, и еще одна капля, и вы взрываетесь просто. Так кричите, так ругаетесь просто, взрываетесь. Какой скандал. Вы все это вспоминаете, кричите, вы с истериками начинаете кричать. По малейшему поводу. То есть люди, которые обычно уже, знаете, пожившие в таких условиях долгое время, они очень вспыльчивы, очень агрессивны становятся, малейшие неудобства, они так кричат просто, у них сосуды разрываются. В коммунальной квартире мы это видим. А здесь другой пример, позитивная чаша. Немножко улыбки, одно приятное слово, доброта тут, чуть-чуть здесь, чуть-чуть почаще наполняется. И что же? Какой-то момент. Ну, слышно, что-то незначительное вы говорите или делаете. И счастье, что-то такое полноту. Напор. Все. И не так много нужно. Мы должны специально как бы из себя искусственно выжимать какие-то, какое-то служение. Чуть-чуть. Что можете? По чуть-чуть. Но постоянно. Минимум 5 хороших слов или поступков за один день. Минимум. Постепенно, по привычку, будет больше. То есть нужно учиться видеть хорошие вещи за плохими или рядом с плохими, но выбирать хорошие вещи. И больше подчеркивать и говорить об этом. Внимание, эта сторона начинает расти, развиваться, становится видимым. Потому что дороги, по которым не ходят, зарастают. Если мы не говорим о хорошем, как бы ничего хорошего нет. Говорим о плохом надежде, что этого не будет, а наоборот, это все иллюзия. Все наоборот происходит. Поэтому в Ведах говорится, есть видение пчелы и видение мухи. пчела, куда она летит, а она ищет мед. Цветы, пыльцу, вот она вот только это видится, прикасается, вся такая в пыльце, такая приятная, знаете, вся в меду. И муха тоже полетела за медом однажды, ну, увидела по дороге дерьмо. Погодите, какой мед? Нужно разобраться. Откуда все это? Как я могу собирать мед, если такое в жизни происходит? Кто? И разборка всю жизнь посвящается дерьму. И она вся становится такой неприятной, отвратительной, нечистой. Дезинфекцию нужно проводить после, как муха прилетела, сразу дезинфицировать, там, стол вытирать вообще. Нечистая живая душа. Почему? Видение такое. Все начинается с видения. Не с природы с нашей такой, какой есть, а с позитивного видения. Мы должны учиться видеть нашу хорошую природу, высшую природу, утраченную за нашу природу. Она утрачена очень глубоко. Нужно учиться видеть тоже глубоко. И поэтому нам нужна помощь. Чтобы это увидеть, иногда нам нужны какие-то приспособления, очки, микроскопы или чей-то взгляд, чье-то мнение принять как свое. Если оно лучше нашего, нужно же принять. Но если есть зависть, как у мухи, у кого-то лучше мнение, а зависть говорит, не принимай. Лучше отстать свое мнение, чем пользоваться чужим. Есть внутри меня какой-то небожелатель, который стал моей природой, враг. Враг захватил позицию внутри меня, вошел внутри меня. Кто это? Неконтролируемый, необузданный ум становится врагом человека. Если он слушает чувства, если он создает иллюзии после этого, если он начинает совершать ошибки, думая, что это истина, и начинает обманывать себя и других, это действует ум. Неконтролируемый. Поэтому путь к реальности – это контроль ума. Пример. Не что-то, мы сейчас говорим, невозможное или непонятное. Пример. Карандаш. Обычный графитный карандаш. Ведь можно по-разному видеть. Это не какая-то это значительная вещь, не так. Вообще не значительная вещь. Дешевая, обычная вещь карандаш. Его можно использовать, можно где-то забыть и не расстроиться. Если вы подарили на нижний карандаш, то все равно ничего не говорит. Простой карандаш. Но вот вы заходите в музей, в Эрмитаж, и видите прекрасный рисунок, шедевр. О, кто это? Чем это? Малефикин карандашом. Леонардо да Винчи. Думаете, о, карандаш, какая полезная, потрясающая вещь. Это все по-другому понимаете. Реальное счастье зависит только от нашей квалификации, а не от тех вещей, которые мы накопили и потеряли. Только от нашей квалификации. Когда-то очень давно у нас, когда я жил в Петербурге, была одна мриданга. Это такой экзотический инструмент из Индии, но он был сделан самодельным образом в Петербурге, где две мембраны с двух сторон, высокая, низкая, и вот такой вот барабан ручной. Вот, можно играть на ритм на двух мембранах. Меня этот звук сразу покорил. Такие вот звуки барабана. И высокие дин-дин-дин-дин-дин-дин, такое сочетание, какое-то небесное. Мне понравился барабан. И мой знакомый однажды пришел с этим барабаном ко мне в общежитие студенческое, где мы жили с женой. И сказал, я уезжаю на неделю, я хочу у тебя на хранение стать мриданой. О, я же попробовал, а как это языково. Каждый день теперь встречать меня, там, вот и, знаете. Я собирал всех студентов, по вечерам мы там стали, там, бинго-бонго. Те тоже хотели учиться, и я вот учился каждый день. Было очень весело. Через неделю он приезжает, говорит, ну все, я собираю тебе мриданой. А я к ней уже привязался. Я расстроился. Я говорю, послушай, как я умею играть на бридане. И поиграл. Он говорит, о, так у тебя способность, а тебе надо хорошо научиться играть на бридане. Я говорю, как же я научусь играть на бридане, если ты ее забираешь? Это был мой план. Но то, что он мне ответил, до сих пор мне помогает. Ответ был потрясающий. Не знаю, осознавал ли он вообще ценность этого ответа сам. Но то, что он сказал, было совершенно потрясающе. Я не сразу понял значение его слов. Но я до сих пор это помню и этим пользуюсь всю жизнь. Сказал, чтобы играть на мриданге, тебе не нужна мриданга. Ты можешь научиться играть на поле. А вот когда ты научишься играть, мриданга сама к тебе придет. Тебе все только и будут говорить, вот тебе мриданга, играй, пожалуйста. Вот тебе мриданга, вот бери мриданга, вот тебе мриданга. А потом скажут, вот твоя мриданга. Она сама копирует, если есть квалификация. Это реальность. Наша реальность же зависит только от нашей квалификации, материальной и духовной. А что такое квалификация? Это качество. Полномочия — это качество. Вся наша жизнь зависит исключительно от того, какие качества мы имеем и что мы с ними делаем. Растем мы, стоим на месте или падаем. От этого зависит отношение к нам. Пусть немного хороших качеств, но вы в развитии, вы растете, вас всегда будут уважать. Всегда будут уважать любить вас люди. Если вы всегда готовы исправлять свои ошибки и становиться лучше у них на глазах, они будут ценить, а потом скажут «святой человек». Всегда, если вы признаете свою ошибку, вам плюс вашей репутации. Когда скроете ошибку, минус репутации. Все равно об этом узнают люди рано или поздно. Не люди так сверху сидят. Свидетели есть в любом случае. Поэтому квалификация — это есть полномочия человеческие. Поэтому о чем должен думать человек? О том, как очистить свои чувства, как отбросить приятные иллюзии и воображение, и фантазии, как исправлять свои ошибки и как признавать свои несовершенства и говорить правду. Например, кто я такой, чтобы говорить об истине? Вот у меня лекция сегодня. Мир глазами истины. А думаете, я знаю истину? Я не знаю истину. Но я же могу честно сказать об этом. Я не знаю, поэтому я говорю о том, что написано в совершенных источниках. Моя задача — передать то, что написано в совершенных источниках. Если я сейчас буду опираться на свое мнение, я обманусь. Потому что я не знаю. Я не являюсь истиной. Я могу быть проводником истины, но я не истина. Это позиция честная. Поэтому ошибки нет. Я могу быть не ученым. Но я послушаю лекцию ученого и просто повторю. Это будет правильно. Я сам не ученый. Я не богатый человек, но я почтальон. Я могу принести перевод на 1000 долларов. Но я не богатый человек, но я могу вам дать деньги. Поскольку люблю свою страну, я объявляю войну другой фразе. Называется относительно любовь. А любить нужно все живое. Вы скажете, а как все любить живое? Вообще, если есть такие живые существа, что лучше их убить вообще, чем любить. Легче убить. Хоть и говорите, не убили, но легче убить, чем любить. И на самом деле, если это мой враг, если это жестокий человек, ну как это вообще? Ну как это возможно? Кто любит Гитлера? Да лучше вообще не поминать эту личность, извините. Мы не можем, это невозможно. Невозможно на определенном уровне развития. Когда мы не понимаем причины его явления. Не потому, не потому, что нам нужно лично полюбить его. Наверняка нам нужно просто как бы забыть про эту вещь или игнорировать этот факт. Как факт невежества игнорировать, если мы хотим любить. Мы просто игнорируем плохие вещи. Просто лучше об этом не говорить, да. Но любить Бога мы должны, даже когда появляются такие явления появляются в жизни. Почему? Там был смысл свыше. В древних школах, если два ребенка в школе конфликтовали, постоянно дрались. В каждом классе, в каждой школе есть такие явления. Какие-то мальчишки или девчонки терпеть друг друга не могут. Они ссорятся и дерутся. Есть интересный способ, как обучить их. А обучить надо. Учитель зовет обоих этих двух конфликты. Они подчиняются и приказывают строго. Ты берешь за уши его. Ты берешь за уши его. Они равны. По моей команде тяните за уши. И поскольку они друг друга ненавидят, и им дано право тянуть, законно, у всех на глазах, разрешение есть, они со всей силы рвут эти уши. И тут же понимают, что чем сильнее я рву, тем сильнее мне рвут. И вот у них вот интересно наблюдать, они вот так себе рвут. То отпускают, то тянут, отпускают, то тянут. В конце концов, интересно, они просто отпускают эти уши. До них доходит, оказывается, что чем сильнее я, тем больнее мне. Чем сильнее я, тем больнее мне. А учитель просто беспрестанно наблюдает. Ну, все понятно? Они говорят, все понятно, учитель. Хороший урок. Так вот, в жизни, в природе так же устроено. Есть один демон, есть другой демон. Это может быть государство, это может быть нация, это может быть идеология, это все что угодно. И они друг друга берут за уши. И начинают чинить жестоко, понимаете? А зачем? Чтобы человечество поднялось на более высокий уровень развития. Законы очень суровые, как говорим. Невежество не освобождает от наказания. Мы сочувствуем всем людям, которые переносят страдания какие-то в жизни. Но также мы это не сентиментально делаем. Мы разумом понимаем, на то есть причина. Ведь отец наказывает своего ребенка, даже когда сильно любит. И она делает очень больно. Жестко. Но он делает это. А потом что, как же изменить? Иногда нужны какие-то суровые методы воспитания, чтобы изменить. То есть чувство требует каких-то плохих вещей, давит, как бы, страх вселяется, чтобы разум помнил об этом, что это делать нельзя. Есть такие законы, просто жуткие, если мы почитаем маму смущитель. Вор, отрубается рука правая. Ну, в зависимости от тяжести, правая или левая, или какая-то часть руки. Где-то пальцы, где-то до локтя, где-то полностью. Но вор должен быть виден всем, что это вор. Он без руки. Это мама смущает, это древний закон. Сейчас я не думаю, что мы можем применить такие законы. Иначе почти все без руки будут ходить. Сейчас запрещено применять маму смущает. А знаете, как наказывается прелюбодеяние маму смущает? Если Библии камнями побивали, маму смущает за определенное растление, лучше не говорить в тюрьме перед Новым годом. Хотя для тюрьмы не можно, конечно. На Новый год еще все время такое. Здесь люди крепкие. На огонь раскладывали металлические листы и туда клали этого человека, связанного. У всех он бездымно сгорал, корчась. За прелюбодеяние, за растление. Невинного какого-то человека, девушку и прочее. Очень суровый закон. Законы природы. Вы знаете, в Торе практически не было таких вещей. Законы-то были, но у них не было необходимости. Нет, никто не боялся, что все контролируют чувства. Наказания, законы могут быть более суровыми тогда, когда человек уже контролирует свои чувства, то есть взрослый. Детей так сурово не наказывают, они еще не контролируют свои чувства. Если вы взрослый человек, вы обязаны контролировать чувства. Если вы умеете контролировать чувства, вам законы эти не страшны. Если вы честный человек, вы ходите по улице, вы же не боитесь полиции. Значит, человек преступник, он боится полиции. Итак, если вы контролируете чувства и все же это делаете, вот тогда и закон применяется. То это вот уже это хуже, чем если вы не контролируете чувства. Когда не контролируете чувства, эти законы не применяются. Означает, что мы на уровне детей еще находимся сейчас. Нас наказывают по-другому природа. Ну, болезни приходят, мы меньше живем сейчас, у нас много страданий, собственно говоря. Еще какие-то наказания, может быть, и нет необходимости. Человек за жизнь столько хлебнет сейчас, Боже мой. Как бы не применяются законы такие, но природа, она все же проявляет свой суровый облик. Она все равно учит. И реально понять лицо природы можно только, когда мы подчиним свои чувства разуму, душе, своему сердцу. Начнем слышать сердцем. Видеть сердцем, мыслить сердцем, прощать сердцем, признавать ошибки изнутри сердца. Это считается все чистым, безгрешным. Даже если у нас есть несовершенство эти, если мы действуем от сердца, признается человек чистым. Это истина. Поэтому если мы признаем свое несовершенство, мы должны принять совершенное знание, которое есть. Скажите, откуда вы знаете, что есть совершенное знание? Из окружающей действительности. Все мироздание построено уже на знании. Не на невежестве. Наука берет все эти знания из закона природы. Знание в этом есть. И оно совершенно. Перед нашими глазами развернута картина мира, которая поддерживается законами природы. Тонкими и грубыми. И наука еще очень далеко до понимания. Современные науки очень далеко. Почему? Потому что они познаются именно сердцем, а не интеллектом. Не аналитическим, не эмпирическим путем, а изнутри. То есть познай себя и познаешь все. Очисти свое сердце, открывается картина истины. Потому что мы часть этой истины. И сознавая себя частью истины, частичкой Бога, мы становимся божественными. И в этом качестве мы не можем совершать ошибки. Если вы любите Бога, говорится, формула, можете делать все, что хотите. Но ничего плохого никогда не делаете. Вы свободны. Все. Вы обрели совершенство. Вы познали истину, которая в вашем сердце. Конечно же, истину можно провозгласить в какой-то группе, или в какой-то конфессии, или в каком-то строе. Но это относительность. Истина находится в сердце человека. Вот туда мы должны заглядывать. Вот там мы должны найти ответы. Есть знания, но пока вы не примете его сердцем, это еще не называется знание, информация. Поэтому истину невозможно человеку дать или навязать. Ее можно только обрести, основываясь на личном искреннем желании сердца. Это исключительно свобода выбора. Причем это должно быть нашей главной свободой, главным желанием. Только тогда она проходит полностью. Если мы развиваем любовь к Богу, мы познаем истину. Почему любовь к Богу так важна? Потому что, полюбив Бога, мы любим и все остальное автоматически, потому что мы источник всего. Поэтому все Писания говорят, сначала полюби Бога, потом полюбишь ближнего. Иначе ты не сможешь полюбить всех. Потому что я даже всех и не знаю, что всех полюбишь. Но если вы любите Бога, вы автоматически все любите. Он источник. В каждом живом существе вы любите Бога. Не говоря уже о человеке. Что человек это максимум проявляется сознанием. Максимум божественности, максимум добродетели. Ну и также есть природа. Низшее животное может проявляться низшие качества, но в человеке можно пробудить божественную природу. И он может обрести эту истину, когда он этого искренне желает и живет. Другого смысла жизни не определяется в физических мирах у человека. Он должен познать истину. В этом смысл его воплощения в этой форме жизни. Форм жизни очень много. Их 8 400 000 форм по всей Вселенной. Людей из этого количества всего 400 000 видов. И на нашей планете их представлено не так много. Мы многого не видим и не знаем, что происходит в других измерениях, планетах, существованиях, на Солнце, жизнь, на Луне жизнь, на Марсе жизнь, кругом. Веды описывают, есть различные формы жизни. Что душа в огне не горит, в воде не растворяется, ветром не иссушается, оружие не расширяется. Она бессмертная, вечная, всегда одна и та же. И обретя определенный тип тела, выходит в определенную среду обитания. Тело меняется, меняет среда обитания. Это тело из воды. Мы в земной атмосфере сейчас живем, в этом теле. Но в этом теле мы не можем войти в огонь. Нужно сменить тело. Если мы готовы жить в огне, мы получаем огненное тело, основанное на другом элементе. На Луне эфирные тела описываются. Там нет вот этой плоти, грубой плоти. И на каждой планете есть свои особенности и живые существа. Вселенная вся населена. Это Вселенная, это не пустенная. Вселенная. Когда-то ученые гордились, что... Ну, я помню, они гордились тем, что только на Земле есть жизнь. Они убеждали всех, научно доказали, изучив спектральные какие-то изучения, спектральный анализ всех звезд, что жизни больше нет, кроме как на Земле, на планете Земля. И человек получается царь природы. Единственное живое существо. И гордились этим. Но мой вопрос, а перед кем они гордились, если никого больше не было? Но это интересная психология человека, посмотрите. Вот никого нет, он гордится еще перед тем. Выхожу из Петербурга, из дома, дождь идет. Там всегда дожди, почти каждый день. Осенью особенно. И на людей, которые не занимаются йогой, конечно, это действует депрессивно. Когда каждый день они видят солнце, вот эти дожди, они мечтают там, поехать на юг хотя бы раз в год, там будет солнце наконец. Но у меня есть йога, я могу это не замечать. Я выхожу, позитивный такой, знаете, припрыжку. по делам своим. А тут, значит, двое мужчин, они такие, знаете, мокрые, такие угрюмые. И один говорит, что за погода вообще? Другой говорит, да ну их. Да ну их. Кто-то же виноват. Люди чувствуют, что с кем-то это связано. А вот не просто так. В сердцах вы сразу так и скажете. Что такое непорядок? Ну а кому же вы жалуетесь? Никого не по вселенной, вы гордитесь. Вот изучите эту психологию, вы увидите, что человек связан с Богом. Либо прямо непосредственно, либо косвенно. Прямо означает, что он хотя бы признает его существование. Косвенно означает, что он отвергает его существование. Вы кого отвергаете? Бога. А если его нет, зачем отвергать его? Странная психология. Бога нет, поэтому я его отвергаю. Как ты можешь отвергать, чего нет? Есть такой анекдот, когда учительница атеизма в школе преподает атеизм и говорит, дети, Бога нет. Я вам сейчас это докажу. Все скрутите дуру и покажите Богу, скажите, Бога нет, Бога нет. И никакого наказания не будет, говорите вы. И все так и поступают, все скрутили дури и форум, Бога нет, и показывают никак. А Вовочка, значит, сидит, не показывает ничего. Он говорит про Вовочку. И Марья Ивановна говорит, Вовочка, а ты почему с нами? Говорит, я думаю, Марья Ивановна, если Бога нет, то кому мы это все показываем? А если он не есть, зачем портить отношения? Психология человека очень интересная. Говорит, Бога нет, тем не менее, он действует так, как будто он есть. Как будто он есть. С другой стороны, он видит, что Бог есть, а живет так, как будто его нет. Странно все вещи. Это называется иллюзия. Ошибка, несовершенство. Вот как это можно назвать. Это позиция несовершенного человека. Вот и все. Он не знает, как живет, точно не знает, так или это. Как говорят мудрые ученые, это правда, что в области разума нет доказательств того и другого. В области разума это невозможно. Найти доказательства или опровержения существования или несуществования Бога. Это вечный спор в области разума. Нет. Нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Но на уровне сердца можете обнаружить внутри. Это доказывается только его присутствием. Нельзя это уснуть умозрительно. Или выработать какой-то закон общественный, что Бог есть. Это исключительно основная наука. Внутреннем выборе человека, на его искреннем желании. Только тогда он будет проявлять свое присутствие. Тогда вы скажете, когда Гобельщикова спросили, вы верите в Бога? Он сказал, почему ты здесь вера? Я знаю, что он существует. Дело здесь не верит. Нужно иметь непосредственное знание. Один учитель, великий учитель в Индии, говорил о Боге. Я ведь говорю людям, что вы отвергаете и забыли свою культуру. Вы стали забывать Бога, вы смотрите на Запад. Вас впечатляют деньги и материальное развитие Америки. Вы отвергли вот эти высшие духовные ценности. Тогда одна женщина сказала, индуска, а вы видите Бога? Там был некоторый вызов. Вы говорите, а Боге, но вы-то видите вот это Бога. На что это с вами сказала? Да, вижу его постоянно. Нет ничего вокруг, кроме Бога. И в Гите написано, что это и вкус воды, и талант человека, и сила сильного, и разум разумного. И он в стихиях, он повсюду в этой организованной жизни, высоко организованной жизни. Вы везде можете увидеть его. Она даже опешила, когда услышала. А вы почему не видите Бога, спросила она. Она так растерялась, но она индуска, она всю жизнь с духовной культурой. Она растерялась и стала понимать, что она не права, задав такой вопрос. А потом спросила святой, а вы хотите увидеть Бога? Скажите честно. И она не выдержала его взгляда и стала плакать. И сказала, вы правы, я понимаю. Я просто не хочу видеть его. Это вопрос взаимоотношений. Есть Бог или нет? Это не вопрос спора, догадок, научных исследований перечислить. Это просто наши взаимоотношения. Солнце можно видеть только тогда, когда оно само всходит. Нельзя его обнаружить при помощи фонарей, прожекторов, когда его нет. Все эти поиски бесполезны, бессмысленны. А нужно само себе проявиться. Поэтому есть формула. Не пытайтесь увидеть Бога, но живите так, чтобы он вас сам заметил. И это станет фактом. Я не могу сказать, ну что, если на самом деле Путин наш президент России, то я хочу увидеть его. Почему должен вам верить? Покажите мне, приведите его сюда, покажите мне Путина. Это возможно устроить для каждого из нас? Он согласится на это? Нет, но если вы действуете определенным образом, он может заметить сам президент, если что-то великое сделать. Он сам заметит. Это вопрос отношений уровня. Итак, главное иллюзия заключается в том, что человек думает, что он и есть Бог. Отсюда это безверие, отсюда эти отношения. Все в этом мире имитируют положение Бога, написано в древних книгах. Люди, живущие в материальном измерении, вот они все пытаются достичь превосходства над всеми другими при помощи науки, и техники, и богатства, и талантов, а это возвыситься над другими, быть важнее, главнее других. В этом их как бы раса вкуса жизни. Превосходить, потому что они думают, что они господа этого мира, они соревнуются, конкурируют. Тоже главное. Конкуренция, острая конкуренция, слава. Без славы человек жить не может. Он слава, центр внимания, хоть немножко быть заметным человеком. Да, почему? Ничего плохого нет в славе. Мы достигаем эту славу, когда прославляем высший разум. Эйнштейн прославлен именно этим изречением, когда он стал говорить о высшем разуме. Эйнштейн говорит о высшем разуме, поэтому он очень прославленный, известный человек. Он говорит, это такой разум, когда он вышел на берег моря, Эйнштейн, посмотрел наверх, вниз, и у него волосы ему поделились. И он сказал, что же это за разум такой, который находится и во внешнем пространстве, и в Вселенной. И в каждой песчинке. Это энергия, поддерживающая все, от мельчайшего до величайшего. Сказал, что же это за разум? Невозможно описать этот разум. Можно только снять шляпу и склонить колени. Это великое изречение мышления. И все люди, которые достигали этого понимания, они все принесут самыми великими прославленными. Самые прославленные личности в этом мире – это пророки и святые. Даже тысячи лет проходит, их люди не забывают. Все остальное сметают волны времени очень быстро. Как будто этого не было. Я не как бы. Звезда сорвалась и нет. Один, другой, третий, четвертый, ну ничего. Но солнце встало и все, рассеяло. То есть как важно представлять истину. Как важно видеть глазами истину. Глазами как бы Бога увидеть. Себя, окружающие энергии. Я думаю, что завтра мы поговорим о более практичной стороне жизни. Мы затронем завтра семейные отношения. И также практические вещи обсудим некоторые, которые важны для познания истины. Внутри себя, в принципе. Это аспект вопроса. В сердце. В собственном сердце. Не где-то еще. Конечно, есть какие-то книги, есть также определенные методы. Есть традиции, но все это должно быть связано с тем, что мы должны найти истину внутри собственного сердца, не где-то еще. А сейчас можно...
Один вопрос. Один есть вопрос, на столе уже лежит.
Уже один вопрос есть.
Еще есть вопрос. Поднимите руку, можно написать.
Скажите, пожалуйста, как в современном мире должно проявляться уважение к матери, если она, с одной стороны, дистанцируется от дочери, не позволяет помогать, отталкивает заботу. С другой стороны, все время указывает на недостатки, напоминает об ошибках, недовольна выбором супруга, дочери и тем, как она, дочь, воспитывает детей. Это вот как раз вот о чем мы говорили сейчас в конце нашей лекции. Каждый человек хочет представлять истину. Ну как бы главенство. Например, в семье выясняется всегда, кто же главный, кого нужно служить. Ссоры на этой почве все происходят. Потому что кто же главный? Мне кажется, что я прав. Жена думает, что она права. И начинается. А дело не в правоте, а в качестве. Здесь нет как бы просто понятие справедливости, если нет качества. Все происходит так, как надо. Да, тюрьма — это плохо, но это необходимо. Это тоже нужно. И мы не можем отвергать эти вещи. То есть ничего, в принципе, отвергать не нужно. Нужно просто иметь правильное отношение, правильный взгляд. Служение. Но если я думаю, что я господин, и другой думает, я господин, никогда мира не будет. И в данном случае мама занимает положение господина. Но на правах матери, на правах возраста, может быть, для нее это аргумент. Но веды говорят, когда вы достигаете 50-летнего возраста жизни, и ваши дети уже взрослые, вы должны отстраниться от семейных дел, иначе вы станете врагом своих родственников. Они должны приобретать свой личный опыт жизни, учиться. Вы не должны вмешиваться в их жизнь. Помогать, служить хорошо, вмешиваться не имеете права. Кто сможет жить с матерью или с отцом, который постоянно вмешивается в вашу личную жизнь, воспитание ваших детей, все хочет делать за вас, и только как он желает, а вы ничего не понимаете, кто захочет это пустить? Никто. Поэтому веды говорят, в этом возрасте должна отстраниться семья, у вас другие обязанности должны быть. Удивительно то, что если принимаете более высокие обязанности после семейных, о которых сейчас люди не знают, что же после семейных обязанностей важно делать, нет такого образования. Если вы принимаете эту более высокую роль, то молодые люди сами к вам приходят с вопросами, которые необходимы. Вы становитесь мудрецом, который притягивается мудростью, добротой и знаниями. Люди стремятся получить ваш совет, но вы при этом не вмешиваетесь, за них проблемы не решаете. Вы их уполномачиваете. А это каждый хочет получить полномочия. Получить большую силу благословения. А решать свои проблемы взрослые должны сами, самостоятельно. В этом как успех. Какой же успех в том, что за нас решают проблемы наших родителей? Поэтому важно образование. Кроме того, что... И кроме этого, в записке мочь, потому что она обижена, потому что вы не принимаете ее положение главное. Это вопрос обиды. Позиция обиды. Поэтому она отталкивает всякую вашу помощь. Пытается все-таки доказать, что она главная. Продолжает делать свое дело. Это разрушение семьи. Я говорю прямо, что это неправильное поведение. Так, родители наносят вред. Престарелые. Что делать, чтобы в сердце появилось искреннее желание познать Бога, полюбить Бога? Если это желание искреннее, к вам придет все необходимое для этого. Наша жизнь, наша Вселенная организована таким образом. Если мы хотим искренне получить, скажем, какой-то материальный плод успеха, богатство или это не важно что, то нам укажут путь к этому через образование, через деятельность, успешную деятельность, то есть через целый процесс, мы должны собственными усилиями достичь этой цели. Это материальная позиция. Духовная позиция, если вы ставите такую цель, как написали в записке, ее невозможно достичь никакими усилиями. Она приходит свыше, как милость. Поэтому достаточно искреннего желания, и у вас появятся и средства, и разум, и возможности. Это устройство Вселенной. Духовное дается бесплатно. Но если есть искреннее желание, все. Самые дорогие вещи идут бесплатно. Мы не можем заплатить за свет солнца, допустим. Это бесплатно для всех. Это касается воздуха и воды. Сейчас мы воду обычно продаем. Поэтому если, как вы говорите, есть искреннее желание, то уже близко к этому. Но смотрите внимательно, не потеряйте возможность, когда перед вами появится. Не упустите шанс. Вы говорили, что любовь бескорыстна. В жизни бывает так, что один любит, служит, другой принимает заботу, но не отвечает взаимностью, что делать. Ну так вот, поэтому мы говорим, что полюбить нужно Бога. Иначе вас будут эксплуатировать. Если вы скажете кому-то, я твой слуга, я понимаю свою позицию, служение и господство, то скажет, очень хорошо служи мне. Я согласен. Мне как раз такое нужно. Давно искал. Потому что я господин, я с этой позиции не расстаюсь. Как раз мне слуга и нужен. В вас начнут эксплуатировать. Это глупость. Вы, прежде слуга Бога, вы служите другим для чего? Чтобы занять служение Богу. А это не смысл служения. Для того, чтобы кому-то прислуживать всю жизнь. И выращивать паразитов, так сказать. Нет. Вы служите своим детям, чтобы их воспитать в служении Богу тоже. Вы служите мужу, служите жене с той же целью, чтобы занять друг друга в служении Богу. Брак, священник, центре Бога. Вот ему мы служим все. Дети, родители, бабушки, дедушки, общество, царь, президент, начальник на работе, дворник, все слуги Бога. В этом смысл цивилизации. Все бескорыстны как-то. И нет конкуренции. И каждый достигает совершенства. И дворник, и президент. А одного и того же совершенства, того же уровня. Это называется духовный коммунизм. Это просто сознание, кто я. Значит, наше служение, главное, передавать знания друг другу. Кто же я, напоминать? Я слуга Бога. Вы тоже слуги Бога. Все мы слуги Бога. Вот тогда эксплуатация не будет. Является ли обманом, когда скрываются от бабушки и дедушки, которые после инсультов, гипертонии, в общем, которым нельзя волноваться какие-либо ситуации в моей жизни, чтобы их не расстраивать? Ну да, это нормально, это драма смысла, то, о чем вы пишете, почему нет? Ну и, честно говоря, бабушки и дедушки настоящие, которые пришли к этому правильным образом, к этому возрасту, они не будут интересоваться всеми подробностями вашей жизни. Они будут совершенно в другом заинтересованы. Они будут заинтересованы уполномачивать, давать силу, благословлять, а не копаться в ваших поступках на деле. Это другие полномочия совсем. Но поскольку у них нет сил благословлять, они будут спрашивать подробности, а там ты что сказал, там что сделала, почему это, почему то, и будет вам надоедать, и надоедать, и надоедать. Поскольку у них нет этих полномочий. Что когда уже старый человек, вам не нужно вмешиваться в эти детали жизни. Вы должны знать, что есть судьба каждого человека. Вы не сможете никогда предотвратить. Единственное, что можете сделать, уполномочить на хорошие поступки, на качество жизни. Судьбу не можете изменить. Качество можете изменить. Есть железо, есть золото. Сделайте золото, это железо. А судьба не нужна. Сколько вы проживете? И где вы проживете? И сколько вы заработаете, и сколько вы потеряете, это не важно для такого человека, для мудрого человека. Он просто дает вам силу преодолевать все эти трудности, и разум вам дает, чтобы вы могли тоже понимать, что хорошо, что плохо. Он вам не судья, это ваш ангел-хранитель. Вот таких людей вы любите всем сердцем, и когда они умирают, всю жизнь будет помнить, что он мне говорил, и жить против. Вот их назначение. Отец, мать могут сказать так. Где была? Это их роль. Бабушка, дедушка, знает это так. Смотрите, что это было. Отец, мать могут контролировать до какого-то определенного возраста. А потом тоже должны оставить. Все уже дано, все вложено. Да? Трудная вещь отречения, правда? Ведь хочется вмешаться же. Ведь я же вижу, что все неправильно. Они же глупые все. На Кавказе, знаете, как меня живут? Отцу 120 лет, сыну 100. А ты кто такой, говорит ему, отец? У тебя много на губах, не плохо, что? Ты же глупый. Слушай, что я тебе говорю. Это вечно продолжается.
Как рассудить вять молоко? Как рассудить? Сложно. В рамках пищи. Йога. Помогает ли йога в получении знаний? Если да, то как? Спасибо.
Молоко? Как молоко помогает?
Помогает ли йога? Второй вопрос. Помогает ли йога в получении знаний? И если да, то как?
Так помогает йога в получении знаний.
Да,
Йога – это вершина знания. Например, йога переводится «связь». Знание, гьяна, наука, указывает на то, что есть какой-то высший объект, например, или какой-то закон природы существует. Она объясняет это логические системы. Вот очень сложная система знаний, академических, прежде чем человек вот усвоит эту науку и обретет эту веру и понимание, что есть вот такие законы, вот есть химия, есть элементы, мы все это изучаем. А йога означает, что вы уже находитесь в этом, в этой среде, непосредственно ее ощущаете. Но вот в санскрите есть несколько слов «красота». Я спросил, а что, в чем разница? Я сказал, ну вот это слово «красота» значит, что вы видите красоту. А это слово «красота» значит, что вы как бы находитесь в красоте. Вот когда вы находитесь в красоте, это йога. Автоматически вы знаете. Это вершина знания. То есть, когда вы верите в Бога, это религия. Когда вы знаете Бога, это йога. То есть, непосредственно связь имеете, это уже йога. Поэтому йога выше. Йога включается в знание автоматически. Это связь. Значит. Это йога. Как расценивать молоко? Расценивать молоко в рамках пищи. С отличным продуктом. Хороший продукт. Но оно оценивается по качеству, это высшее качество. Но от знакомой коровы. От той коровы, которая знает, что никогда не убьют, молоко считается высшего качества. Потому что коровье молоко зависит от взаимоотношений с человеком, который доит. Для кого она дает молоко? То есть мать должна знать, для кого дает молоко. Это отношения. И от этих отношений зависит качество молока. Это может быть магазинное молоко не высшего качества, конечно же. Мы все хотим домашнее молоко сейчас, мы понимаем эту разницу, большую разницу. Но если у вас есть своя корова, и у вас есть личные с ней отношения ежедневные, это будет не просто молоко. Это будет ваше, как бы, ваш интеллект, ваша религия будет в сердце. Поэтому это жидкая религия, говорится, молоко. Но должно быть правильным образом взятую корову. Не искусственная дойка, а через заботу и служение корове. Тогда корова именно проявляет материнские ценности в отношении к вам конкретно. Вот это вам конкретно. И последний вопрос. Развожусь с мужем. Пьет, употребляет наркотические вещества, двое детей. Стоит ли сохранять брак? При таких обстоятельствах это уже не брак. Это не что-то священное. Это плохое сожительство. Это как раз то, что мы называем деградацией. Все, разрушено. Алкоголь, наркотики означают безверие полное. Это костыли для тех, кто не имеет этих ног счастья, подпорки, наркотики, спиртное, чтобы почувствовать какую-то иллюзию счастья. И он это делает, и его сердце становится жестче и более жестоким, и плевать на родственников. Пропиваются эти деньги, рушится семья, рушится все на работе, и человек, ему все равно, его сердце за каменным. Это адхарма, это не религия, это не семья. Потому что семья – это именно религия. Не существует семьи вне религии, вне закона Бога. Брак освященный, потому что семья – это религия. Главная религия. Это не конфессия, это семья. И в данном случае эта семья, если сравнить с самолетом, такой ячейкой, то этот самолет уже в штопоре. И вы не обязаны разделять эту участь, говорится. Можете нажать катапульту. Сохранить хотя бы свою жизнь, если не своих детей. Если ваш муж наркоман, вам не нужно становиться наркоманом. Если он алкоголик, вам не нужно становиться алкоголиком. Если он потерял веру в духовное совершенство и Бога, вам не нужно принимать это настроение. А что сказать о своей жизни, если ситуация такая критическая? Вопрос любить Бога – это принимать весь мир и все окружение как свою собственную сущность. А есть духовная сущность, а все, что происходит вокруг меня – это мои внутренние энергии, которые находятся между мной и телом. Этот мир, в котором мы живем, принадлежит каждому из нас, потому что это мир Бога. А мы его частички, как бы дети, образно говоря. Если он отец, образно говоря, мы, образно говоря, его дети. Поэтому весь этот мир – наследство каждого из нас. Мы все в равной степени богаты. Но делить эту собственность предоставлено нам. Если мы хотим, чтобы Бог делил, мы должны получить знания Божественные, все делить по Его знаниям. Он сам сюда не придет. Это наша работа, наша обязанность. Итак, если мы в соответствии с Божественными знаниями будем делить и распределять имущество, все будут счастливы. Если мы сами включимся в эту борьбу, мы создадим здесь ад. В этом мире Бога мы создадим ад. Мы это уже делаем. Воли или неволи, мы это уже делаем с вами. Нужны знания. Не удалось распределить собственность ни коммунистам, ни капиталистам. Вражда так и продолжается. Потому что мы должны, собственно, соответствовать законам Бога. Есть одна большая семья. Семья Бога. Но это нужно познать через развитие своей семьи, маленькой ячейки. И когда приходит время пойти дальше, мы должны выйти в большую семью. Из маленькой в большую. Те же принципы принести в большую. Какие принципы семьи? Любовь и доверие. Да, вот нужно научиться жить в этом мире, опираясь на эти принципы. Для этого существует школа и очищение. Как? Без могущества не сделаем мы это. Мы пострадаем после славы. Нас будут обманывать и эксплуатировать, если мы войдем в такое сознание наивно. Нам нужно обрести утраченную силу, могущество. Ачар-прачар, поведение и слово. Тогда вы сможете изменить весь мир, сделать у семьи Бога. А начинается все с семейной традиции. И воспитание детей. И здоровой жизни. Обычные вещи мы сейчас говорим, но мы их не достигли. Надо достичь. Надо достичь, чтобы мы жили по заповедям, хотя бы элементарно, хотя бы не убивать научиться. Хотя бы этот шаг еще не научились. Хотя бы не завидовать, не прелюбодействовать, еще не научились. Смотрите. Надо, что все знаем. Нет. Живем в невежестве, в иллюзии. Как будто бы все знаем. Как будто бы там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. И где мы оказываемся? В аду. А кто это так создает? Мы сами. Наши иллюзии, наше эго борется. Хочет представить себя с главной личностью, Богом. Люди начинают. Не думайте, что мы невинны. Если каждому знает дать власть и деньги, это предопределяется у каждого. Это говорит, блаженные нищие. Легче верблюду сквозь уголь мешка, чем богатому царство Божие. Дай нам деньги, и у нас проявится такая же природа. Мы потенциально такие люди все. От рождения. Всем нужны знания. Бедных и богатых. И президентам и дворникам. Знания нужны о нашей духовной природе, о нашей духовной семье, семье Бога. Ответ в сердце находится. Если мы найдемся в сердце Бога, мы увидим его и в другие сердца живут священно. И это могущество, если вы говорите в сердце человека, это та самая сила, которая меняет все вокруг. Из сердца в сердце. А этому нужно научиться. Попробуйте что-то сказать без выгоды, без корыста, или сделать что-то. Нужно усилие, нужна практика определенная, чтобы научиться. Бхакти-йога – это практика. Ежедневная практика. И постепенно это становится нашей природой – служить Богу. И люди слушают, что мы делаем. Сердце слушает. И меняются. Мать, отец, вы духовно учителя и своих детей. И сердце в сердце. На этой тяжелой ноте мы закончим сегодня. Хорошо, спасибо большое.